вторник, 3 февраля, 8 часов 40 минут. Это программа «Подъем», у микрофона Айсель Гирейханова.
И Анастасия Ножко, доброе утро.
Доброе
всем.
Утро всем, вставайте. Вот, отвечаем сразу на еще не заданные некоторые вопросы по поводу того, где Сергей. Сергей болеет, он уже совсем-совсем скоро поправится и скоро вернется. А пока мы с Айсели хотели вам сразу предложить чисто женскую тему про Светлану Давыдову, про которую теперь наша теперь уже знаменитая женщина.
За которую вступаются другие знаменитые женщины.
Да, например, Алла Памфилова. Значит, напомним для тех, кто, может быть, упустил детали истории, есть в одном из малых городов России.
Смоленской области.
Семья, да, живет. Там, значит, какой-то муж, затершийся между двумя сестрами. Там у них трое от одной, у него детей от одной сестры, от другой четверо. В общем, Светлана Давыдова воспитывает всех семерых. То есть своих племянников, насколько я понимаю, да, которых она там усыновила, удочерила. И у нее в том числе двухмесячная девочка, соответственно, на грудном вскармливании была. А вообще Светлана Давыдова занимает активную гражданскую позицию и не приветствует внешнюю политику и, ну, вероятно, внутреннюю тоже наших властей. И в апреле, насколько я понимаю, позвонила в посольство Украины, рассказала о том, что...
Подслушала разговор.
Она подслушала разговор, причем она его не поленилась там записать в бумажный, насколько я понимаю, там, дневник. И, в общем, там, а живут они напротив воинской части какой-то, и она там она заметила, что вроде люди куда-то оттуда делись и так далее. В общем, все это она изложила. Долго почему-то ее там выслеживали, что-то собирали данные. Вот ее, наконец, взяли и в СИЗО сейчас посадили. И общественность поднялась с протестами, потому что как же вот многодетная мать, ее отрывают от детей, детей отрывают от матери. Да какая же она шпионка, да просто какая-то, вот, может быть,
ну,
женщина.
Просто проявила бдительность и просто выразила, поделилась своим мнением и своими наблюдениями.
Позицию, да. Да, да, она, наверное, по глупости. Да, ну, давайте мы... В общем, и у нас тут распадается это все на два вопроса на сегодняшний день. На первый вопрос. Могут ли дети, то есть вот само по себе понятие многодетной матери, могут ли дети быть извиняющим каким-то смягчающим обстоятельством? Это первый вопрос. Вот. И второй вопрос у нас какой был? Ну, вообще...
Тут просто смотри, если в сухом остатке получается, что есть Светлана Давыдова, да, которая просто сообщает в посольство...
Да, была бы она одинокой женщиной.
Да, допустим. Которая сообщает в посольство страны, которая недавно заявила, в общем-то, что Россия считается агрессором. И вот в это посольство она заявляет о том, о передвижениях, по сути, российских военных. И общественность, которая встала на ее защиту, это, в частности, Светлана Сорокина, телеведущая, Татьяна Лазарева, всеми любимый доктор Лиза, да, не говорят
Элла
о том... Илла Памфилова. Да, не говорят о том, виновата она или не виновата. Говорит, может быть, мы что-то не знаем. Но пока, исходя из того, что есть, это мать семерых детей, двухмесячный ребенок. И мы не хотим, чтобы двухмесячный ребенок страдал и жил сейчас где-то отдельно от матери. Это первое вот голосование, которое ты сказала. И второе голосование, да. Все-таки домохозяйка, да, а многодетная мать... Ну вот поддалась эмоциям, если допустить, что вот это вот действительно так, как, ну, та информация, которой мы владеем на сегодняшний момент. Поддалась эмоциям и почему-то решила именно сообщить в украинское посольство о передвижении российских военных, да, своих. Ну, глупость, допустим, она совершила. Если она действительно совершила глупость, то это как-то снимает с нее вину, да, во всяком случае, за измену. Да. То есть, если это глупость, вы считаете, нужно ли как-то смягчить отношение к ней и со стороны правосудия, и со стороны того общества, которое обвиняет ее в предательстве?
Я давайте начну голосование, запущу первое. Вы считаете, что все-таки меру пресечения надо изменить? То есть, пусть, да, даже если она виновата, но раз уж она многодетная мать, пусть заботится о тех детях, которые были ей вверены судьбой. Да, 134, 21, 35. Надо, пусть она будет сидеть дома и варить суп и так далее. Теперь это вот выражение «варить суп» везде в заголовках по поводу Светланы Давыдовой присутствует. Первый городской номер. Вы считаете, что ей надо, конечно, вы подписываетесь. Вот «Новая газета» собирает сейчас подписи, между прочим, 20 тысяч уже вроде набрали. Но надо больше, по-моему, набрать вот за то, чтобы ее из СИЗО домой. Ну, пусть под домашний арест, пусть рядом сидит
Пусть солдат, браслетом.
Солдат какой-нибудь там у двери, да, пусть браслет будет, как у известных нам всяких женщин заключенных. Первый номер 134-21-35. Нет. Вы не считаете это необходимым, абсолютно не надо различать, одинокая она там с одним ребенком, с семью, детьми,
дети
неважно.
Дети — это не оправдывающий какой-то
конечно.
Элемент.
Так вот, в общем, это они же дети, они же, это же другие люди, да, ну вот вы считаете, что пусть она так, как на общих основаниях со всеми отвечает. 134-21-36, второй номер, сразу масса-масса звонков, а у меня вот возникло, ну как, я сейчас буду писать, что я же тоже, вот у меня же тоже есть дети. И в моем представлении ребенок, конечно, жальче всего в этой во всей истории двухмесячного ребенка, который ну, не понял еще, что случилось, конечно же. Вот. Но я думаю, что ну так сделали бы просто так, что двухмесячный с ней и все. Ну, а ее, если считать, что надо изолировать, пусть изолируют, но с ребенком.
То есть ты
грудным.
Считаешь, что то, что у нее на воспитании, да, семеро детей, мы говорили, что часть этих детей это ее племянники, неважно, на воспитании семеро детей, это ни в коем случае не должно смягчать меру пресечения.
Нет, мне так не кажется. Но я думаю, что в то же время отлучать от груди там младенца это неправильно, и нужно
просто, чтобы они находились вместе. Младенца поместить.
Да, да, почему нет? Я то, что у нас позорные тюрьмы, в которых стыдно занести младенца, это другой вопрос. Но в целом я не вижу проблемы. То есть, ну, ребенку вообще все равно, такому маленькому, где он находится, ему главное быть
остальные
на руках
дети,
у матери.
Хорошо, остальные дети, которые тоже все это время
у них
будут
проблема
без
другого рода. Да нет, ну, у них другого. Им никто не будет искать потерянного полицейского по всей квартире пластмассового. Да, там это очень... Ну, да, это и, ну, может быть, это грустно, что они, там мама не укладывает, не накрывает одеялом. Но это уже проблема, в общем, мамы, и у них все-таки остался там папа и так далее. То есть... Это, конечно, не очень хорошо, но больше всех мне жалко малыша. Но малыша уже перевели, я так понимаю, на смесь, поэтому... Конечно, малышу все равно где, но лучше на руках у мамы, точно. Пусть даже бы и в СИЗО, пусть даже бы и в Лефортово, почему нет. Вам кажется, что надо ее отпустить все-таки из СИЗО домой, пусть с браслетом все-таки... Ну, телефон может отключить, чтобы она уже больше никому не звонила.
А дальше просто следить за судебным процессом и, соответственно, уже сопоставлять факты, которые будут предъявляться во время судебного процесса.
Это первый номер. 134-21-35. Если еще не высказались, так сказать, в нашем голосовании, пожалуйста. И 134-21-36. Второй номер для тех, кто считает, вот правильно сделали, были основания, значит, так долго думали, да, у нас же тоже не звери эти все сотрудники спецслужб. Они выполняют свою работу. Они намекают нам, что там есть какие-то обстоятельства, про которые мы не знаем. И значит, пускай действительно, раз решили, мы им доверяем, пускай сидит в СИЗО. Давайте пару звонков примем, да? Особенно от сидевших женщин, кто в СИЗО сидел.
Или просто от многодетных женщин, которые считают, что дети, да, это какой-то бонус в случае правонарушений.
Ну, они такие же многодетные, как и бездетные абсолютно. Это же их сколько человек, этих многодетных матерей, столько и мнений. Ну, давайте послушаем. У нас телефон 7373948, прямой городской номер. 7373948. Наш смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Также, да? Ну и сайт говорит москва.ру, можете написать в эфир, и говорит МСК, это наш твиттер. Пожалуйста, принимаем звонки. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да, итак, ваше мнение по поводу того, что все-таки делать с матерью семерых детей?
Да ну, глупость это, конечно, она сделала, сейчас она, наверняка, жалеет об этом, вот, надо бы, конечно, отпустить, на веревочку ее дома посадить и пальчиком погрозить.
Вы за первый номер, понятно, спасибо большое. 7373948, это наш прямой городской номер, у нас
а
продолжается голосование.
Подумала, что если бы это была какая-то уверенная в себе женщина, успешная, бизнес-леди, такая бы прямо вот
с
взглядом,
губами,
да, с взглядом просто пронизывающим, не вот этот, ну, вот, достаточно образ-то, если посмотреть на фотографию Светланы Давыдовой, прям такой вот провинциальной такой женщины, замученной домашним хозяйством, детьми и прочее-прочее. А вот была бы такая просто, ну, да, действительно красотка. Красивая, да, отлакированная женщина. И вот она бы сказала, ну да, я позвонила, ну вот это мои наблюдения. Ну, по сути, все те же слова, которые говорит Светлана Давыдова, стали бы вот
заступаться
за нее. Все эти известные женщины, там даже наши слушали, говорили, ну, совершила глупость. Позволительна ли глупость бизнес-леди, уверенной в себе женщины? Или только многодетная маме.
Да, или какой-нибудь победительница математических олимпиад, например, позволительно ли?
Получается, что твоя неустроенность в жизни, с одной стороны, с другой стороны, то, что у тебя много детей, может в какой-то момент сослужить тебе такое оправдывающее.
Неизвестно, что считать неустроенностью. Ну вот, я вообще на нее смотрела, честно. Я помните, вот с Анной Чапман вернулась, у нас там больше 10 человек. Там же была пара, которая же, или вот сейчас вот в Германии пара, как они, не забыла фамилию, они русские люди наши, как из Брянщины там откуда-то, а жили там по подложным паспортам, разговаривали на иностранном языке, ночью кричали «мама» по-русски, как Штирлиц.
Ну, это известный факт, что вообще...
И у них дети там росли, а им говорят, все, вот он школу, колледж заканчивает или там поступает, а им говорят, а мама с папой русские эти, разведчики, давай, пора домой. Собирайся. Я вообще на нее смотрю, говорят, у нее друзей не было никаких. Ну, очень подозрительная история.
Ты вообще допускаешь версию, что
я
это
думаю,
можно...
вообще все что угодно может быть. Она, я приглядывалась и думала, с какой могла бы ли она быть, например, американкой? У нее смотрю на фотографию.
Ну, вообще не могла бы, скорее всего, не похожа. Ну, финка, да, на финку, да.
Норвежка. Ну, да. Ну, вот. Но мы не знаем про это. Но, тем не менее, у нас есть этот двухмесячный ребенок, точно, который ее, скорее всего, да? И она его кормит грудью. Это уже точно не камуфляж, не бутафория. И у нас голосование, давайте я подведу итог. Или еще, да, и потом звонки. 44% останавливаю. 44% на 56%. 44% считают отпустить домой. Пусть ухаживает за своими детьми, пока суд. А 56% считают, что пусть сидит. Уж коль так решили, значит, наверное, оно так и нужно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да. Добрый.
Я хотела бы вот по поводу этой Давыдовой высказаться.
Говорите, да, в эфире, же. Пожалуйста.
Я считаю, что все это шито белыми нитками. Явно, что это агенты Украины, что муж выведал эту информацию. Потом сказал, чтобы жена звонила, зная, что у нее 7 детей, и ей сойдет это с рук. Это же совершенно очевидно.
А вы считаете, как что... же вам очевидно это? Почему вам это очевидно?
Абсолютно очевидно. Ну, потому что это так странно, чтобы эта женщина подслушала в маршрутке. Этого быть не может.
Да ну ладно, быть не может. Женщина умеет слушать.
Смотрите, здесь странно, вот на мой взгляд, здесь странно только то, что был звонок адресован именно в украинское посольство. Вспомните, сколько было информации, разных слухов, наблюдений.
Да. А запись в дневнике бумажная.
Вот. Сколько, вспомните, было разных наблюдений, слухов по поводу отправки, неотправки там российских военных на Украину. И, кстати, вот распространяли эти слухи, в том числе и обычные рядовые граждане, которые просто что-то где-то увидели, что-то где-то услышали. И, в общем-то, в эпоху, когда у нас так накалена политическая обстановка, да, это логично, что так или иначе каждый человек может занимать ту или иную позицию. Но другое дело, почему это все-таки украинское посольство? Почему это не СМИ? Почему это не какие-то другие там структуры, комитет солдатских матерей и так далее, и так далее? Вот на какую реакцию рассчитывает человек, когда звонит в посольство другого государства?
А давайте теперь про детей. Извиняющие они обстоятельства или нет? Вы считаете, что дети, вообще наличие детей или беременности, это все-таки извиняющее обстоятельство для женщины? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы считаете, что, ну, женщины, ну, она же человек, у нее же все равно есть мозг, она слышит, видит, понимает что-то. Даже если изменена реальность. 7373-94-8 наш прямой эфирный номер, наш смс-портал, плюс 7-925-8-8-8-8. Давай почитаем, что у нас сообщение.
Смотри, приходит. Если женщина играет в мужские игры, пусть и отвечает по-мужски, пишет 37-й.
Шовинист какой-то. Прям уж прям есть какие-то мужские, есть женские. Ну хорошо, ладно.
Ну подожди, но это же совершенно очевидно, что женские игры — это вот 7 детей.
А если мужчина играет в женские игры, то что?
То пусть он получает меру смягчения.
Да, да, да. В женскую колонию. Ну, еще что нам пишут.
Дальше. Простая логика на сайт пишет. Глупая баба. Значит, у нее были эмоции, но идти дальше по этой логике — это тогда материальный интерес. Дальше. Глинка пишет тоже на сайт. То есть любая баба, имея несколько детей, может взять ржавую лопату и безнаказанно кого-нибудь, ну, перефразирую, то есть и безнаказанно кого-нибудь убить, получается.
Ну, да, да, да. И ее... подумают и простят в итоге. Я напомню, у нас сейчас пока голосование еще идет. Вы считаете наличие детей или беременности извиняющим обстоятельством для человека, который совершает какую-то странную вещь, непонятную? 134-21-35. Нет, вы не думаете, что это какое-то обстоятельство такое. 134-21-36, второй номер. Звоним, читаем ваше сообщение.
В Твиттер пишет нам Александр Фельдман. Несколько лет назад муниципальные депутатши дали отсрочку наказания за ТДБ с двумя жертвами до совершеннолетия ребенка на 12 лет отсрочка.
Она же позвонила в посольство Украины и МСК, а не в Министерство обороны на Украину. Вот 19-й.
Не понимаю, честно говоря, разницы. Все-таки посольство Украины на территории России – это территория другого государства.
Здравствуйте, пишет 09-й. Перед законом все равны. Осудить лет на 15, выпустить через полтора года, чтобы другим неповадно было. Из-за такой информации могут погибнуть чьи-то дети, а ей плевать и на своих, и на чужих. Ну нет, она хотела спасти там украинцев и так далее. Про
возможно, детей. Даже российских военных хотела спасти, призывников, ну, служащих, которых туда отправляют. Тут можно...
Уже ничто не спасет.
Ну, то есть, на самом деле, можно тут предполагать очень много гуманитарных аспектов. Важно же совершенно другое. И мы не знаем обстоятельств дела. Действительно, история, ну, достаточно темная. И нам не раскрывают факты. Тут совершенно другая ситуация. Сейчас, на данный момент, исходя из того, что нам известно. А известно то, что она многодетная мать, и то, что она, ну, сама не отрицает, да, звонила в посольство другого государства.
Да, еще есть, ну, такой маленький эксперимент социальный, который сейчас мы звонки еще примем. Все звонят. 7373948. В ЖЖ, я уж не помню, кто написал, а вот я тоже, он, этот блогер, пишет, что я, конечно, против того, что там ребеночка отлучили и все такое. Даже денег соберу, если надо будет, на поправку ее материального положения. Но все, кто кричат о том, что ее нужно, что она там совершила глупость, ее надо простить, пожалуйста, возьмите вот прямо сейчас какую-нибудь... любую выдуманную вещь придумайте про войска и позвоните в посольство Украины, особенно те, кто в Америке находится, и сообщите что-нибудь, что американские военные, например, там-то, там-то, или российские
военные. И твой прогноз,
военные, что будет? Ну вот я, например, скажу, что я слышала сейчас вот только что, вот, что двое военных переговаривались, и я сейчас буду звонить своего сотового в посольство. Вот буду я звонить? Я не буду звонить. Нет. А что, какой мой прогноз? Я думаю, что да.
Просто, наверное, вот в этой ситуации меня, исходя из всех имеющихся фактов, пугает только одно. Если она действительно просто домохозяйка, которая просто позвонила без какого-то злого умысла, вот действительно зашкалили гормоны, то мы в какой-то момент, если ее действительно впоследствии осудят, допустим, надолго, то мне будет страшно все-таки жить в этом обществе, где непозволительно, ну вот, глупость домохозяйки. Да, человеческая глупость. Ну просто вот
а так глупость вот... не домохозяйки? Ну подожди, вот ты тоже... Айсель, я прямо не узнаю. Айсель, значит, до эфира абсолютно на общегуманитарных каких-то, об общегуманитарных вещах рассуждает, что, значит, что шовинисты-слушатели периодически коробят там своими сексистскими высказываниями, там, что тетки, значит, о чем-то рассуждают. А ты сама говоришь, что ошибка домохозяйки, а ошибка призера Олимпиады по математике, это ошибка, ну, глупость или не глупость?
Нет, она же в политическом... тоже глупость. А вот если была бы ошибка, например, военного, да, который бы позвонил, это одно. Ошибка политика, если бы сидел в этой маршрутке бы политик, это другое. Ошибка чиновника тоже третье. Если бы чиновник какой-нибудь российский взял и позвонил. Но если любой из людей без злого умысла, а если рядовой гражданин, там, будь то призер по математике, будь то успешная бизнес-леди, в данном случае домохозяйка, кто-то еще, если звонит без злого умысла, понятно, что санкционировать, наверное, исходя, ну, если будут доказаны все факты, как-то надо.
Голосование останавливаю. 17% наших слушателей считают, что дети все-таки из беременность, извиняющие обстоятельства. 83 считают, что нет. Уходим на пробки.
Подъем. В движении.
4 балла. Опять в который раз, как и вчера, пишет мне Яндекс. И я сейчас убираю дорожные события. Вот. Звоните, рассказывайте, где едете, что видите. Самая большая на МКАДе пробка, такой крестик красный вокруг Ленинского проспекта и Киевского, и вот пересечение, вот это все, оно стоит со всех сторон. Ленинский проспект в сторону центра тоже до Ломоносовского тоже красный, ну, там стандартно. И то же самое на Вернадского происходит. То есть объехать по Вернадского не удастся вам эту пробку, лучше по профсоюзной действовать. 7373948, звоните, рассказывайте, где едете. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Иван, Москва.
Да, пожалуйста. Где едете?
Из того, что известно об этом...
Мы уже, к сожалению, перешли на рубрику «В движении». В конце каждого часа у нас это происходит. В Балашихе прям 7 километров в час на шоссе энтузиастов и в одну, и в другую сторону в районе города Балашиха. Очень-очень тоскливо. Если еще какие-то заметили особенности... Я, кстати, хочу сказать, на магистральном проезде на одном сегодня вообще перекрыто движение было, и мне пришлось вот очень как-то серьезно через Москву-Сити разворачиваться, чтобы на Полежаевскую попасть. И без предупреждения войны. То есть просто стоит какой-то поперек там автобуса с машиной ГИБДД и знак кирпич установлен практически стационарно. Если знаете почему, пишите на смс плюс 7 925 888 948. У нас 9 ровно. Сейчас новости.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
9 часов 5 минут, подъем, 3 февраля и все такое, 9 часов 05 минут. Доктор Лиза и Светлана Сорокина призвали освободить обвиняемую в госизмене домохозяйку. В этом случае слово «домохозяйка» как-то играет совсем, вот совсем как бровки домиком и так далее. И мы не планировали вообще долго на этой теме заседать, сосели, вот, но очень активно люди пишут, поэтому мы зачитаем и еще одно голосование проведем. Пожалуй, самое последнее, глупость или измена, оно такое напрашивающееся, мне представляется, да? Давайте, вы считаете, что за глупость надо наказывать так же, как и за измену? Ну, если эта глупость похожа на измену, вообще в целом, 134, 21, 35, да? Для всех одинаковое наказание, потому что вы там очень долго будете разбираться.
Есть сюжет, и
да.
Этот сюжет...
134, 21, 36, нет, все-таки надо различать и за измену наказывать, как за измену, а за глупость надо по попе давать и отпускать, вот, быстро. 134, 21, 36, второй номер. Давайте читать сообщения, потому что их очень много. Напомню, смс +7 925 88 88 94 8. И наш... Твиттер @говоритМСК. Сообщение на сайт можете присылать через говоритмосква.ру.
26-й пишет накол ее на смс-портал. 65-й, родина неразменная монета, она мать, значит, надо однозначно девушку сажать. 19-й интересуется, а чем ее сообщение отличается от достоверности, по достоверности от того, что в интернете пишут и что читают украинцы. Одно дело, тут я понимаю, все дело в адресности, потому что одно дело писать в интернете и, ну, соответственно, возможно, анонимно писать, да, даже если под своим именем, но не сообщая конкретно там в официальный орган того или иного государства. Это первое. А второе, она писала о конкретной части, о конкретном послушанном разговоре. И, в общем-то, достоверность или недостоверность – это другой вопрос. Но тут, я так понимаю, важное значение имеет все-таки посольство другого государства.
53-й пишет, почему-то считается, что позвонить участковому и сообщить о притоне в соседнем подъезде – это стукачество. И делают это далеко не все. А вот так позвонить и подвергнуть опасности российских солдат и жен и детей – это глупость домохозяйки. 01-й. Сергей, не болейте, поправляйтесь. Прекрасно. Сообщение с сайта пишу. Так, надоело отвлекать от настоящих проблем своей многодетной дурой, пишет Карл Маркс.
Я не вижу...
Карл Маркс, вот вы пишете, да, нам пишете, а в какой-то момент к вам придут. Ну, например,
вот,
просто постучат и скажут, а вы, Карл Маркс, дорогой, тут что-то засиживаетесь ночью. А чем вы занимаетесь? Павлик Морозов нам рассказал, чем. Ну вот, и все. И вы не сможете...
Позвоните своему товарищу за бугром, например, в Штаты, и начните просто рассказывать, делиться своим отношением о том, что происходит в России, своей позиции. Кто-то послушает ваш разговор и скажет, что вы вот с гражданином другой страны делитесь какой-то такой непроверенной информацией.
А вы такой начинаете говорить, ой, да ладно, ну я дурак я, ну простите меня, ну дурак я, ну не хотел, я правда дурак. Вот, и вас отпустят. Или сколько у нее детей, пишет Руслан Абашин, неважно, если ее оправдать из-за семейного положения, это будет прецедент. Но у нас, видите, Руслан, 17% против того, чтобы семейное положение хоть как-то отражалось на приговоре.
Если говорить про прецедент, то все-таки понятно, что речь идет не об оправдательном приговоре. Во-первых, приговор еще никто не выносит, судебный процесс еще будет идти. Речь идет об изменении меры пресечения. А это предусмотрено все-таки уголовным кодексом. И как раз-таки то, что она многодетная мать, действительно регламентирует этот момент законодательством. То есть тут ничего нового не придумывается.
Мы голосуем. У нас первый номер для тех, кто считает, что неважно, глупость, да, это или измена, наказывать одинаково всех надо. Просто вот есть признак, все, по нему сажаем. 134, 21, 35. И 134, 21, 36 все-таки надо различие какое-то проводить. Голосование продолжается, через минуту закончим. Ваши голоса подключаем теперь живые. 7373-94,8. Пожалуйста, звоните. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
да,
меня зовут Анна.
Да.
Вы знаете, я, возможно, в этой ситуации рассматривала бы многодетность как раз как отягчающий фактор, потому что женщина, имеющая детей, она всегда должна иметь большую ответственность, чем человек, который не имеет детей. Я не вижу здесь никакого смягчающего фактора. Женщина не подумала о том, как будут жить ее дети, имея мать, осужденную по статье «Измена родине». Я думаю, жизнь ее будет очень невеселая.
Ну да, понятно, спасибо, принято. 7373948, прямой городской номер. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый день.
Александр, значит, здесь идет почему-то спор на глупость. А что значит глупость? Когда человек сознательно звонит именно в посольство, именно Украина, а не какой-нибудь Новой Гвинеи.
Ну, может быть, несознательно. Мы же не знаем, сознательно или нет.
Сознательно. Записать разговор, ведь нашли блокнот, где он записан. То есть она законспектировала или там придумала, сочинила. Она сначала записала, чтобы ничего не перепутать. И позвонила в посольство. И не просто там эмоционально что-то кричала, рассказывала, а именно зачитала то, что она подготовила. Ну, о какой глупости можно говорить, если эта глупость должна быть зафиксирована медицинской?
Хорошо,
тогда
у меня вопрос...
лечить, а не сажать.
Ну да, понятно, принято. А у меня тогда следующий вопрос. А если я придумала что-то, например, ну вот решила так пошутить, такой,
ну,
я человек.
Значит, уже пиар будет разбираться.
Просто придумала и позвонила тоже в посольство, тоже сказала, ну, например,
ну,
совершенно не соответствующие.
Тоже некоторые, как говорится, потом различаются. Шутить можно, а потом доказывайте, что это шутка. Ну, извините меня, мозги иногда надо включать.
По количеству смеющихся, мне кажется, надо определять. Спасибо большое. Давайте закончим эту тему, остановим голосование. Ну, и у нас как? У нас люди суровые. Наши слушатели, 68% считают, что нужно судить, неважно, невзирая на то, как там глупость, это не глупость, домохозяйка она там или кто-то, фрезеровщик.
Видимо, 68% считаете абсолютно умными людьми, не способными,
ну,
никогда, ни при каких обстоятельствах, ни на какую
отвечаешь
глупость.
Отвечаешь за свои действия, да, неважно, действительно, как ты глупость измеришь? И в какой момент, сколько глупости надо, чтобы тебя вообще не судили ни за что?
А тут же можно доказать, 30... все-таки умышленность или нет. Был ли умышленный звонок, какие цели она преследовала и так далее.
Как можно умышленно позвонить?
Не, умышленно навредите России. Умышленно там, что она преследовала цели, что Украина как-то отреагирует агрессивно и так далее. То есть или нет, или, может быть, она просто звонила пожаловаться, как бы сказать, а вы знаете, а вот вам говорят, что вот российских военных там нет, а все-таки они отправляются. И вот и она возмутилась несправедливостью, в принципе, в рамках мира. А если представить, что она вообще не патриот своей страны, а просто космополит, который считает, что просто должен быть мир во всем мире.
Но государство не может быть космополитом. 32% против считают, что надо все-таки различать там, насколько она была действительно там осведомлена и действительно принесла вред, и не глупа ли она, и глупа ли. Это уже не имеет значения, а просто судить ее надо по-другому уже. И вот Абдул-Хамид нам пишет в конце, я завершу, что мы тут... Интересный вы народ, либералы. Но он обращается, я думаю, так, может быть, и ко мне тоже, Абдул-Хамид. Я считаю либеральным человеком. Но только за Бахмину и Давыдову заступайтесь. Вон Машка лопату утопила своего мужика и села, а у нее 5 детей, пишет Абдул-Хамид.
Нет, но все-таки это разные вещи. Действительно, довести человека до смерти или все-таки вопрос это еще не доказан... Действительно, сообщала ли она правду, когда звонила в посольство? Большой вопрос. И с какой целью она все-таки звонила в посольство?
Давайте подождем тогда приговора суда. Еще поговорим об этой теме всласть, вдоволь, когда суд решит что-то, и мы все узнаем, наконец, окончательно. Еще раз обсудим. А сейчас переходим к главе МИДа Польши, который призвал перенести празднование 9 мая из Москвы. Меняем тему, товарищи. Министр иностранных дел Польши Грзегорз Схетина считает более естественным проводить мероприятие, посвященное окончанию Второй мировой войны, не в Москве, а в Берлине или Лондоне, например. В интервью польскому радио РМФ-ФМ глава МИД и одновременно кандидат в президенты страны заявил, что также считает интересным предложение праздновать окончание войны просто в Польше.
Это же не первый раз, когда глава МИД Польши делает подобные заявления. Напомню, что буквально накануне юбилея освобождения Освенцима он тоже говорил, что, в общем-то, почему мы должны приглашать Владимира Путина и вообще кого-либо с российской стороны, когда освобождал Освенцим украинский фронт, а значит, украинцы, сказал он. Вот такой вот вывод сделал. То есть, в общем-то, он последователь. И несмотря на то, что после его заявления историки, в том числе и европейские историки, и наши, естественно, и вообще сами узники Освенцима, да, те, кто до сих пор, ну, проживает, здравствует и так далее, они отреагировали и, в общем-то, сказали, как так вообще, что за заявление не соответствует исторической действительности. Тем не менее, сейчас он тоже делает новые заявления, говоря о том, что роль, видимо, России не так велика, как казалось бы, поэтому можно не в Москве проводить.
Давайте
эти празднования.
Первое голосование, вообще вопрос у меня к вам сейчас ко всем будет такой, но стоит ли реагировать на такие слова? То есть вот если мы на секунду прищуримся и представим себя над схваткой, так сказать, куда-то там, мы же понимаем, что кто, ну кто он? он глава МИДа Польши, да, человек просто назначенный там, министр. Он сейчас есть, завтра его там отстранили от должности. Вот он такой человек, ну вот он балагурщик, балаган, он еще собирается в президенты баллотироваться, ему нужна скандальная слава, он понимает, что точно, что ситуация такая. Понятно, что если бы не было этой всей истории там с Украиной, навряд ли бы вообще такие заявления, вообще что-то бы поменялось. Если бы там на Украине был бы Янукович, то вообще бы ни слова мы, наверное, не услышали об этом с Хитыни и так далее. А тут он оседлает волну, как бы делает заявление. Нам надо реагировать. То есть мы можем как? Мы можем тухлый пинг-понг такой устроить. Этот глава МИД заявил, наш там МИД, например, там ноту послал. Ну, так вот там. Сказал, мы там не согласны, выражаем наше предельное там возмущение. Ну, к примеру, а мы как бы пресса тоже реагирует, и люди реагируют. Вот там, я телефон еще не объявила, все время три звонка, три номера в линии висят.
А надо просто убрать галочку, чтобы не было три линии. Все, уже поздно.
Я тоже. Ну, хорошо, нет, мы сейчас послушаем наших дорогих, любимых экспертов в виде слушателей. Голосование такое, давайте скажем, вы как считаете, надо обращать внимание на высказывание Схитыны вообще, реагировать? Да, 134, 21, 35, а то так высказывание за высказывание и забудется вся истина. 134, 21, 36, нет. Вам кажется, что не нужно просто внимание на это обращать? Мы все знаем, все абсолютно знают какую-то вот эту основную, главную, окончательную правду, и реагировать на задир и хулиганов, которые специально вас раздражают, они... Ну, это же очевидно же, что это для того, чтобы кому-то стало приятно, кому-то стало неприятно. Мы как детей учим в школе, там, не обращать внимания, отойди от хулигана. Там, вот он будет
дальше,
кричать.
А дальше следующий хулиган, третий, и четвертый, пятый.
Да.
И мы такие будем не обращать внимания, стоять вот в уголке где-нибудь скромно и постепенно зарастать.
На шею сядут, будут ножками болтать и так далее. Вам кажется, надо реагировать обязательно мощно и на весь мир, и так прям вот, чтобы запомнилось всем. 134, 21, 35, сопротивляться. Таким предложением, это же просто предложение, это он просто сказал по радио, просто вот пришел, ба-ба-ба-ба-ба, вот так вот и сказал. 134, 21, 36, не надо реагировать вообще. Он сейчас министр, завтра он не министр, вообще кто он такой, этот Схитына? Все это непонятно. Ваше голосование идет, ваши звонки 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло, говорите же. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей, Подольск. А давайте мы уже сделаем небольшую, ну, вот как бы ремарочку, ошибемся. И вот две буквы в фамилии Схитыны тоже немножко перепутаем.
И к чему это приведет? И кому от этого станет легче?
Потом дадим ему помочь.
Ну, это не в плане того, чтобы вот кому-то легче. Но ведь мы тоже можем что-то перепутать.
Безусловно, можем. А дальше они еще что-то перепутают.
А мы уподобляемся таким образом.
А вы считаете, это тот уровень диалога, который можно вести между двумя странами?
Ну, вот похоже, что да. 7373-94-8. Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Борис, Москва.
Да, Борис.
Мне кажется, что это все-таки не надо из него строить такого Геротрата, да, который, значит, решил себе скандальную популярность приобрести. Такие вещи должны очень жестко пресекаться, вплоть до там заявления о разрыве дипломатических отношений.
Спасибо.
Да, интересно, да. А так нет, а дальше развитие какое?
А я считаю, что тоже на самом деле должно жестко пресекаться. Абсолютно.
Нет, точно. Просто то есть у всего мира просто не должно быть вообще никаких сомнений, что заявление такого рода для России недопустимо. Вот, и Россия готова пойти на все. Вот, значит, чтобы таких заявлений в дальнейшем не допускать.
Мне кажется, что это даже понятно. Не только у России должна быть такая позиция. Такая позиция должна быть у всего мира.
Слушайте,
и в тот момент, когда Схитына делает такие заявления, сразу, через минуту, и неважно, кто он, дурак, не дурак, там, глупый человек, просто делает себе славу. Он глава МИД, он не какой-нибудь депутат или общественный деятель, он глава вообще-то...
А можно глупый вопрос всем задать? Я напомню, у нас, кстати, голосование. Вы считаете, что надо реагировать на такие заявления? 134, 21, 35... 134, 21, 36, нет, не надо, не обращать внимания, идти дальше спокойно. У меня такой вопрос. Слушайте, а разве страны-участницы, вот там победительницы, они разве сами по себе не устраивают каждый год все равно у себя, у каждой страны?
Они 8 мая устраивают. 8 мая, и все-таки 9, 8 мая, ну, по наполнению отличаются.
А он сказал,
размаху,
что именно 9 мая надо перенести.
И по размаху тоже. И о роли... России, ну, в частности, Советского Союза тогда и советских войск в освобождении стран Европы от фашистских захватчиков. Вообще, ну, исторически же никто не должен сомневаться о том, что эти роли несоизмеримы даже по отношению к другим государствам, никто не должен сомневаться. И как только начинает кто-то сомневаться, мне кажется, что, ну, должен быть какой-то исторический документ.
Щелчок по носу.
Не просто по носу, а действительно, ну, исторический документ, который бы не позволил
дальше.
Единый
учебник истории по каким-то бесспорным вопросам. Смотрите, цитата из Хитины. Почему-то все так легко привыкли к тому, что окончание военных действий отмечают в Москве, а не в Лондоне или Берлине, что было бы более естественно. Вот что он сказал. Но ведь, ну, вы вдумайтесь, люди, ведь нельзя же запретить Москве, да, условно говоря, лишь не, уж точно не министр иностранных дел Польши может там сказать, кому что где праздновать. Вот кто что где празднует? Мы-то сами по себе празднуем победу,
правильно?
Но
мы не сами по себе празднуем победу. Мы знаем, что мы приглашаем лидеров европейских государств. Мы понимаем весь этот подтекст, что несмотря на санкции в отношении России, несмотря на то, что Россия уходит из ПАСЕ и так далее, так или иначе, но лидеры большинства европейских государств, хотят они этого или не хотят, но, в принципе, должны будут приехать на празднование 9 мая. И Схитина говорит, а как так? Вроде бы Россия находится сейчас в некой изоляции, а мы туда все равно должны будем приехать и как-то выразить ей, получается, благодарность России. Почему? Ну, вот в этом, в общем-то, весь политический подтекст. И очевидно, что речь не идет о том, что нам может кто-то запретить, но вот это международное значение нашей победы у нас хотят отнять.
Ну, тоже тема не получается дискуссионной, потому что 86% у нас поддерживают, вот, Айсель, тебя в этом вопросе и считают, что надо обязательно реагировать как можно, ну, четче, жестче давать понять, что даже разговоров никаких быть не может. 14% считают, что, может быть, не стоит вообще даже внимания обращать или как-то так раздувать эту тему, муссировать. Смотрите, сообщение с сайта читаю. Говорит Москва.ру. Парад в Германии, пригнать танки, самолеты, пусть полетают. Ехать через Польшу. Ага, вот так, Максим, понятно. Теперь у нас есть предлог для ввода военных без опознавательных знаков на территорию Польши. Ведь как, так сказать, как это?
Такой асимметричный ответ.
Brilliant minds think the same, как говорится, да, у гениев мысли сходятся. Так, Абдулхамид, хорошее предложение с Хитына. Гудошников предложил гениальный ответ. Готовы провести военный парад победы в Варшаве. Джегош Скотина, с Хитына, ну вот, подлый русофоб, его заявления должны жестко пресекаться. Предатор пишет. Это все через сайт, я читаю. Я считаю, что нужно потребовать заменить главу польского МИД, так как он испортился. Если они не сменят, то прекратить политические контакты. Виктор пишет. Наверное, пора освободить Донбасс до самой Варшавы, чтобы вспомнили о победителях Великой Отечественной войны. Котор пишет. Да, России нужно разбомбить все славянские страны. Почему Орда ограничивает себя? ЗС. Надо полякам предложить провести их праздник в Москве. Мила пишет. Надо анализировать, почему поляк заговорил на эту тему. Что было еще немыслимо, большими буквами, год назад. Может, в зеркало стоит обратиться? Как насчет потерянной репутации?
Вот это как раз-таки совершенно не имеет отношения к вопросу. И когда ты, Натя, например, говорил, ну, понятно же, что он это говорит из контекста геополитических каких-то своих, да, соображений. Но ведь есть вещи, которые должны быть не связаны ни с какой геополитикой. Есть какие-то безусловные символы и факты. И они должны оставаться нетронутыми, безотносительно, кто у нас там во главе государства, Путин, кто-то другой до него был там, Ельцин и так далее. Они всего лишь правопреемники той победы. Надо не относиться в этот момент к Путину, как к политику. Он просто человек, который вот принял в свое время эстафету этой истории. Да. Он, и все, безотносительно. И неважно, кого Россия сейчас устраивает, кого не устраивает. То, что сделать, нельзя позволить ни в коем случае истории забыть об этом. И надо сказать, что несмотря на то, что да, Схитыну можно считать, в общем-то, просто политическим провокатором, но его настроения, мы же знаем, они достаточно популярны среди определенного сегмента молодых людей.
А мы жестким ответом не отдаляем от себя всех. Вот у меня вопрос. То есть, смотри, ты говоришь, да, единый такой какой-то учебник истории. У нас кроме вот суда, который состоялся над гитлеровскими преступниками,
Нюрнбергский процесс.
Да, больше у нас, в общем, таких аргументов, ну, то есть вот этот вот он состоялся, и все, мир осудил, и даже действительно на эту тему неприлично, немыслимо, чтобы кто-то сказал, что нет. Ну, а все-таки, может быть, как-то нет. Такого не может быть. Ты предлагаешь какой-то такой...
Подобный исторический, ну, не подобный, понятно, что не может быть подобный, но просто исторический процесс какой-то организовать, да, который бы расставил бы абсолютно точные акценты, и дальше кто бы из политиков не пробовал бы оспорить эти акценты, в общем-то, подвергался бы каким-то санкциям и международному обсуждению, осуждению.
А какие вопросы тогда бы стоило обсуждать? Ведь мы с тобой, когда вот готовились до эфира, да, я говорю, много вопросов есть, которые по поводу которых нет единого мнения ни внутри стран некоторых, там, допустим, роль там репрессий, допустим, политических, любой террор политический, там, оправдан он или не оправдан, да, оценки расходятся, или там даже между странами отношения, если брать Азию, там, японские зверства там какие-то, которые они осуществляли там на территории Китая, Кореи, которые там, простить, до сих пор не могут, вот, не могут себя перебороть, не любят японцев, вот, просто есть какая-то нелюбовь, и периодически пикировка, острова там какие-то делят.
Не, ну ты же понимаешь, что действительно по каждому историческому событию невозможно прийти к единому мнению. Я говорю как раз-таки о тех событиях, которому, в общем-то, международное сообщество пришло к единому мнению, да, правильно сказать, что еще 70 лет никто не сомневался в этой победе, вообще на протяжении там 70 лет никто не сомневался в этой победе. Великая там Отечественная война, да, Вторая мировая война, кто победитель, роль стран в этой войне. Это все так или иначе можно доказать фактами, можно зафиксировать фактами. Не надо совершенно не давать какую-то оценку там роли Сталина в истории. Сталин, да бог с ним, историю уже рассудит, и неоднократно к нему вернутся, и снова будут пытаться оправдывать, и снова будут пытаться его осуждать.
А кто бы был судьями в этом случае, понимаешь? Если мы представим, допустим, предложим мировой условной общественности такой документ, в котором будут перечень там зверств, недопустимых вещей, или там даты с именами победителей, допустим, mm-hmm. каких-то разных конфликтов, то нам же от нас его никто не возьмет из наших рук, этот документ, я имею в виду вообще, или созвать какой-то вот, кто должен участвовать, Англия, Германия, Франция, ведущие экономики, или весь мир, все 80, 180, 200 стран?
Все участники Второй мировой войны.
А ты говоришь только о Второй мировой?
Ну, в данном случае мы же говорим о Второй мировой войне. Когда будет какое-то другое, ну, спорное событие, надо просто смотреть. Да не спорное событие, а событие, которое бесспорно, но вызывать вдруг начало какие-то вопросы. И в данном случае собираются участники этого события и коллегиальным каким-то мнением, перевесом голосов приходят.
А вдруг начнется спор? Айсель, вот если сейчас,
вот сейчас
мы соберем,
мне просто кажется, вот,
прямо
вот сейчас мне кажется, да. Если мы соберем вот эти все страны, участники Второй мировой войны, и встанет вопрос о том, кто освобождал Освенцим, ну, правда, вот на уровне исторических документов все придут к одному мнению, что это были советские солдаты.
А давайте голосование после завершающее для этой темы. Вам кажется, что интересна мысль вообще о создании какого-то такого единого учебника, условно говоря, истории по 20 веку для Европы, для того, чтобы не было действительно каких-то таких вот спорных заявлений, а как только спор возникает, то сразу мы указываем в эту какую-то там зеленую книгу, условно говоря, показываем пальцем, вот страница такая-то, параграф такой-то, тут написано, видите, да, все об этом согласились, что там советские войска освободили, вошли и так далее, и тому подобное. Да, вам кажется, что такой какой-то документ единый нужен, консенсусный, и он больше мира будет, так сказать, способствовать миру нашему. 134-21-35. Нет, вам кажется, это утопическая идея. Ничему это не поможет. Политики будут делать свои заявления на потребу, так сказать, дня и так далее, на потребу публики своей. 134-21-36. Второй номер. Если вы не верите в создание какого-то такого института национального.
Что он может как-то помочь и зафиксировать раз и навсегда исторические достижения.
Да, ну скрижали такие, которые сверху, да, как кто-то вот на камне высекли, и вот смотрим, 10 там всяких пунктов, допустим. Раз, два, три, четыре, пять. И никто никогда уже какой-то политик что-нибудь скажет, а ты ему, вот, смотри, а здесь написано не так. И он тогда уже ничего не сможет. Ну, правда, всегда можно подвергнуть сомнению все что угодно, конечно, сказать. Это вы сами написали эти скрижали.
Нет,
но почему я должен их читать, да? Ну, и тогда в этих скрижалях должно быть написано сначала, что не поклоняйся никому другому, только нам.
Нет, ты знаешь, у нас в гостях было много историков после заявления вот того же министра МИД Польши по поводу Освенцима, и они говорят, что у них постоянно проходит накануне, да, годовщина освобождения Освенцима, постоянно проходит конференция, но никто даже из международных историков не может в этом сомневаться, потому что есть какие-то единые документы. Понятно, что спорные моменты исторические, да, спорные, неоднозначные.
Это самое, черная овца, или как там, белая ворона, это схитин, получается, но ты думаешь, что вот если как-то не жестко не отреагировать, то скоро таких овец и ворон будет больше, больше, больше. 7373948, а вы как считаете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я считаю, что учебник такой может быть создан.
Может быть, и он будет работать, действительно.
Да, да, если добровольно Европа войдет в Россию.
А, понятно, да, спасибо, да.
Имперский.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, дамы.
Да, мужчина, пожалуйста.
Я в эфире, да? Насчет хитины, Андрей, Москва. Насчет хитины, знаете, это такая, мне кажется, европейская... Как это назвать, кроме шавка, ничего не приходит. И вот министр иностранных дел наш, Сергей Лавров, как говорится, жираф большой, ему виднее, он сам разберется, как на это реагировать, конечно. Вот, а насчет, ну, такой адекватной реакции, наверное, не стоит звать просто больше на празднование Дня Победы поляков, если когда-то вообще их звали.
Пока они не исправят.
Спасибо.
9 часов 30 минут новости.
Обзор прессы.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. Минфин предлагает выдавать единовременные выплаты из маткапитала только самым нуждающимся. Ну, речь идет про эти самые пресловутые 20 тысяч рублей. Об этом сегодня можете прочитать в газете «Московский комсомолец». Айдар требует отставки Порошенко. Подкрепление так и не послали. Это тоже «Московский комсомолец». По мере того, как ополченцы ДНР и ЛНР развивают свое наступление в районе Дебальцево, украинские силовики начинают задумываться об очередной смене руководства. Но в этот раз солдаты не намерены ограничиваться увольнением министра обороны. Им нужна ни больше, ни меньше отставка президента. Это сегодняшний МК, а Дни.ру рассказывает про самых перспективных политиков. Институт социально-экономических политических исследований, ИСЭПИ сокращенно, подготовил рейтинг перспективных публичных политиков. В тройку вошли доктор Лиза, Ольга Баталина и глава общественной палаты Александр Бричалов. В прошлом году та же самая тройка занимала первые места, но в другом порядке. В Москве запахло канализацией. Заголовок в газете «Московский комсомолец» москвичи спустились с небес под землю. Столичный воздух, а вернее его чистота, снова вскружил москвичам голову. С воскресенья 1 февраля в МЧС посыпались жалобы на неприятный запах в атмосфере. Чуткие москвичи предложили сразу несколько объяснений дискомфорта. Но в итоге, вот, насколько можно понять из отчетов МЧС, в канализацию был несанкционированный сброс нефтепродуктов. Отсюда вот запах. И говорят, очень много было обращений с детьми, открылись какие-то аллергии. Те, у кого предрасположенность к астме, плохо стали дышать и так далее. В общем, довольно неприятная история. Инженерное сооружение. Это сегодня у нас новое известие. В колледжах и техникумах сейчас открыто 440 тысяч мест, так или иначе связанных с производством. О том, сколько инженеров нужно России, как студенту получить грант на 500 000 на деловом завтраке. А, это российская газета, да. В российской газете поговорили замминистра образования и науки России Александр Климов и ректоры ведущих вузов. Так что если вы своему ребенку, либо вы сам ребенок, который выбирает сейчас себе профессию, интересуетесь этим вопросом, хотите стать настоящим квалифицированным работникам, пожалуйста, смотрите сегодняшнюю вот эту вот российскую газету. Там и профессии востребованы, и то, где, куда, как пойти учиться, и как это сделать практически за бесплатно, и даже еще денег получить. Кстати, в «Независимой газете» сегодня есть материал, который говорит, что по некоторым данным мы очень сильно перерабатываем. Мы, граждане России, в среднем рабочий день у людей, у наших, длится примерно 9,5 часов, при том, что в ГЗОТе прописано 8 часов. Ну, хотя я, конечно, не знаю, у меня такое впечатление сложилось, что все-таки один час дается на обед в середине дня, то есть 8 часов плюс обед, да, как раз 9 часов получается. Тем не менее, есть данные, по которым сравнительно, в общем, мы работаем много и на износ. В «Независимой газете» можете найти эту статью. А в «Ведомостях» про ипотеку. Ипотеку доведут до 13%. Заголовок: государство в этом году выделит 20 миллиардов рублей на субсидирование ставки по ипотеке, чтобы для заемщиков она составляла 13%. Этого может хватить на 330 тысяч кредитов на сумму 400-500 миллиардов рублей. Смотрите более подробно в газете «Ведомости». Ну и новые известия рассказывают о том, что россияне опасаются втягивания страны в военный конфликт. Материал Екатерины Дятловской. Главными угрозами, стоящими сейчас перед Россией, являются экономический кризис, возможная война с Украиной и обострение противоречий с западными странами, показали опросы общественного мнения. Причем число наших граждан, которые считают вероятной скорую войну за последние 3 месяца, резко выросло. И если кризисы жители страны боятся всегда, то опасения вооруженного противостояния – это новая тема, которая сейчас впечатление от телевизионного зрелища, отвечают эксперты. В 9:39 почти уже минут. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
9:39. Еще раз повторюсь. В эфире программа «Подъем». Сергей Доренко, отвечая на вопрос отстающих, появится в ближайшие дни. Он просто немного приболел. Лечится человек. Вот. У микрофона Айсель Гериханова.
И Анастасия Ножко. Доброе утро.
Доброе утро всем. Наша следующая тема – это рейтинг политиков. Айсель, расскажи, как там он выстроился?
Уже второй раз составляется этот рейтинг политиков, перспективных политиков. Это важно. То есть те люди, которые в ближайшем будущем могут, видимо, как-то либо повысить свой политический статус, либо вообще проявить себя. Ну и что тут интересно? Во-первых, то, что в этот рейтинг, помимо там всех депутатов и всяких там чиновников, да, членов ОНФ, Общероссийского народного фронта, уже второй раз входит Елизавета Глинка. Это «Справедливая помощь», да, известный благотворитель, доктор Лиза ее принято называть. Она занимает третье место. Вот. А также в этот рейтинг вошел Захар Прилепин, писатель, то есть человек, который не занимается профессионально политикой. Но если говорить о первых местах, то первое место все-таки занимает глава Думского комитета по труду и социальной политике Ольга Баталина. Второе — секретарь Общественной палаты Александр Бричалов. И вообще, если проглядеть рейтинг, да, он называется рейтинг перспективных политиков, в общем-то, там, как ни странно, уже находятся состоявшиеся политики. Так, например, Ирина Яровая в этом рейтинге присутствует, председатель парламентского комитета по информационной политике Леонид Левин, секретарь там Генсовета и Единой России, куда уж больше, секретарь Генсовета Единой России Сергей Неверов, глава Думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. То есть, в общем-то, люди, которые уже состоялись.
Из старых нам, ну, старой гвардии, я имею в виду, это Элла Памфилова, которую мы тоже знаем
Элла
довольно
Памфилова,
давно.
Элла Памфилова, да, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов, 8 место. Ну и, как я говорила, у Захара Прилепина это 10 место. И я помню, что когда мы, знаешь, в первый раз они этот рейтинг составляли, а рейтинг составляет фонд СЭПИ, в общем-то, достаточно близкий к администрации президента, который знает, какие там течения, веяния и вообще какие тренды. И вот, когда мы разговаривали с экспертом этого института, спрашиваю, ну а почему же у вас, почему там Неверов, почему там Яровая, боже мой, ну какие они перспективные политики, по-моему, все перспективы они уже давно реализовали. Он говорит, нет, дело даже не в перспективности, а в том, кого мы, возможно, увидим в ближайшее время в новой Госдуме. Ну не в ближайшее время, а после выборов
Милонов
в Госдуме.
Тогда не вошел, интересно.
Знаешь, надо смотреть весь рейтинг, потому что рейтинг состоит из 100 человек, да, это топ-100, да, мы все-таки рассматриваем те, кто вот в самых таких вот передовых позициях, потому что, например, если посмотреть вообще на рейтинг топ-100, то там есть депутат Мосгордумы от «Единой России» Кирилл Щитов, есть вообще депутат Максим Кац, есть член Комитета гражданских инициатив Василий Мельниченко и так далее. То есть, в общем-то, самые разные люди, но в основном это, как правило, уже состоявшиеся политики.
Да, давайте обсудим с вами это, потому что есть люди, совершенно не подчеркивающие многократно то, что они ни в какую политику не собираются идти, и им это претит. Это вроде Елизаветы Петровны Глинки, которая исключительно занимается вот помощью обездоленным. Все. То есть у нее
других задач нет. Ей не важно, с кем заниматься, да, она при каких политических
спасает
условиях.
Спасает всех, она не спрашивает там ни паспорт, ни цвет глаз не проверяет, когда оказывает помощь. Ничего, просто вот...
И принимает помощь, соответственно, от всех. Ее многие, помню, упрекали.
Миронов, большой там благотворитель, он «Справедливая Россия» дает деньги иногда, и, насколько я понимаю, там какие-то взносы делает. Но если придут еще из «Единой России» или из КПРФ, или еще откуда-то, то, конечно же, фонд возьмет и примет с благодарностью любую сумму. А кто такой, на ваш взгляд, самый такой вот идеальный, хороший политик, которого бы вы видели? Откуда он, так сказать, из чего бы он мог бы быть слеплен? Или кого бы вы назвали в качестве своего фаворита на вот этом нашем небосклоне? Кого бы вы видели тяжеловесом таким политическим лет через 10? Пожалуйста, присылайте ваши сообщения на сайт говоритмосква.ру. Просто заходите на сайт, пишите, я все буду читать абсолютно, постараюсь ничего не упустить.
Потому что вот...
+7 925 48 94 8 это наш смс-портал, лента Twitter @говоритмоска, пишите так тоже, да, Айсель?
Я просто хотела сказать, что на самом деле, когда смотришь весь этот рейтинг, то, конечно, хочется зевнуть так глубоко и серьезно, потому что, ну, надоело, что в перспективных политиках у нас люди, которых мы уже многократно наблюдаем, ну, в Госдуме, ну, Яровая, да, ну, она уже была ни в одном думском созыве. Мизулина там тоже есть. Ну, в общем, странный рейтинг с точки зрения перспективности. И то, что там доктор Лиза есть, и есть даже Захар Прилепин, в принципе, внушает единственный оптимизм, потому что неважно, что там говорит доктор Лиза про то, что он не будет заниматься политикой. Но мне бы, честно, хотелось, чтобы такие люди занимались политиками. Очень хочется, хочется свежего, ну, грубо скажу, но хочется очень свежего мяса, хочется свежей струи. Не хочется,
свежей крови.
Не хочется, чтобы депутат так приходил, устало клал свои бумажки, смотрел, так, у нас сегодня какая тема актуальна? Угу, кажется, борьба там, так, борьба, мы, у нас так, сегодня духовные скрепы. Духовные скрепы. Так, сейчас мы какой-нибудь законный проект быстренько сочиним о защите духовных скреп. Сейчас пару журналистов позвоним, да, из известных изданий, которые очень любят депутатские инициативы публиковать. И дальше новость. Депутат такой-то там выступил за, не знаю, за принятие закона за оскорбление духовных скреп.
Или
все.
За отмену отчества. Ну, что-нибудь такое.
Ну, все, просто хочется как-то отфильтровать уже этот
Ленина
корпус странных политиков.
Конечно, да, с одной стороны. С другой стороны, я вот часто задумалась, у нас часто критикуют и говорят, вот, самые одиозные имена, это все вот ерунда, это все вообще там, ничего, это все не стоит. А наши люди в целом, а кого хотели бы видеть вот в политиках, в среди тех, кто представляет наши с вами интересы? Вот есть у нас тут ходят тоже к нам спикеры, такие молодые депутаты, которые при партиях развиваются, да, как-то вот они строят свою карьеру политическую.
Уже профессионально.
Профессионально
делают.
Ходят на телеканалы, они там везде стоят у микрофонов, там по любому вопросу высказываются и так далее. У нас, у слушателей, в целом в массе отношение к ним такое, вот снисходительное. Ну вот он общественник, вот из тех, кто, знаете, там еще в школе начинает бегать, там какие-то подписи собирать, какие-то деньги на подарок учителя, да, коллективисты. И к ним всегда отношение было еще с советских времен такое, ну так, в общем, понятно, он уже пойдет там по политической этой своей какой-то лесенке, и никто его на самом деле не любит, вот по большому счету, да, такого общественника. Это не подходит нам. Другой вариант. Сидит... или какой-нибудь богатый человек. Вот он идет, он уже вот все построил, что там мог, что хотел, бизнес у него работает, активы, прям вот заводы, пароходы. И вот он идет, хочет что-то сделать хорошее, например, в государстве, его начинают тут же публиковать его дворцы, снятые с вертолетов. Ну, к примеру, да, вот я там, допустим. Или там, что вот
снова
у него
олигархи захватили
шубохранилище, да. Там, да, начинают говорить, это олигарх, да, все, это клеймо. При том, что даже если он начинал свою вот эту вот деятельность там в 90-е, как и все, или в конце 80-х, получив там в распоряжение какой-то, не знаю, состав с металлоломом, там, каким-то образом, или какой-то особняк, да, так ведь он же смог это развить, он смог это не потерять, ведь многих перестреляли, многие разорились, стали банкротами, кто-то повесился. Самые разные могут быть эти все испытания, да, которые с деньгами приходят. Есть люди, которые их прошли, стали олигархами, мы их не любим в целом, да, вроде бы.
Просто за успешность иногда.
Хотя эти люди умудрились построить бизнес, там, дать рабочие места, что-то строить, там, какие-то дома, жилые комплексы,
офисы. А знаешь, почему на самом деле мы их не любим? Их не любят не только за их успешность. Вот я сейчас подумала, что да, в какой-то момент их не любили за успешность, за память каких-то 90-х, когда очень велик, наверное, был контраст, да, он сейчас сохраняется.
И криминальный элемент.
Да, и криминальный элемент.
Мы подозревали, что это все
за убийство. Ну, во всяком случае, да, и об этом постоянно писали, это было все прозрачно с точки зрения криминала. Да, что вот этот там бизнесмен вот с этим криминалом связан, этот с этим. Но их не любит зачастую и молодое поколение. А знаешь, почему? Во многом. Потому что весь этот бизнес настолько четко связан с властью, вот с действующей властью, даже не в глобальном плане, там, с действующим президентом, а в принципе, там, бизнес региональный связан с региональной властью, да, и так далее. Настолько инкорпорирован, потому что он уже весь, ну, повязан, потому что у него заводы, пароходы, и ему, соответственно, нужны льготы, там, земли и прочее для того, чтобы вода, чтобы эти пароходы ходили по заводу. И ты понимаешь, что ничего свежего, ничего такого вот в каком-то смысле,
то есть,
какой-то реформы серьезной, им не нужно ничего менять.
Да. Они скорее консерваторы, конечно, все из-за сохранения текущего положения дел. Давайте звонки сейчас ваши начнем принимать. Образ идеального политика, откуда он, кто он? Есть у нас еще же, у нас есть философы, которые сидят по домам, в общем, как Холмогоров, например, какой-нибудь, да, вот он в своем... Суртюке, значит, сидит, рассуждает, спокойно Проханов, да, который там зажигательные речи какие-то говорит, и он в мире идей живет.
Есть Кургинян, тоже живет в мире совершенно других идей, ну
да,
и так далее.
Ну, да, 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 да. Ну вот они занимаются политикой в чистом виде. Кого бы вы хотели, вот кого бы вы видели, кто, на ваш взгляд, мог бы стать идеальной вашей такой кандидатурой, за которого вы пошли бы куда угодно, и в мэры, и в президенты, и в депутаты голосовать? Пожалуйста, 7373948, наш прямой городской номер, наш смс-портал, плюс 7-925-88-88-94-8. Наше сообщение с сайта – это говоритмосква.ру. Туда пишите, и мы читаем. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый день. Доброе утро.
Егор, Москва. На самом деле, из кандидатов там, в депутаты или каких-то выдвиженцев, конечно, голосовал бы за себя, но это так, шутка. А по большому счету, на самом деле, очень много молодых ребят, которые, к сожалению, даже на, скажем так, муниципальном уровне, на уровне округов не могут выбиться, потому что, к сожалению, все куплено и так далее и тому подобное.
А вы почему так думаете, что все куплено? У вас есть какие-то данные? Вы участвовали в таких выборах?
Ну, участвовали мои товарищи. Я сам живу в Зеленограде. Вот, у нас город, скажем так, округ достаточно небольшой. Ага. Вот, поэтому...
Ну, так соберите деньги, купите своему кандидату место, раз это так просто покупается и продается. Почему нет?
Вы знаете, я не могу сказать про какие-то либо цифры, ну, сколько это стоит в денежном эквиваленте, но могу сказать так, что даже не дали людям, несмотря на то, что у них были подписи, попасть в списки кандидатов в какое-то там муниципальное собрание, допустим, местного уровня. Вот, то есть не дали этого не сделать, дали. Несмотря на то, что у людей были подписи.
Надо
поэтому...
жаловаться. Жаловались, нет? Или все так, система так сделана, что ты пожалуешься, а тебе скажут, не видим причин.
Ну, в общем, скорее да, скорее именно так, потому что, опять же,
не дают, в общем, прорастать, да, зеленой травки. А кто эти молодые ваши друзья, которые хотят вот так вот, или вы сами, вы кто? Опишите себя, вы бизнесмен, или вы сотрудник офиса, или творческой
или общественной организации?
Бюджетный, скажем так, служащий.
Бюджетный служащий.
Я бюджетник.
А да, ваши друзья, которые друзья, хотели?
Друзья, коллеги, товарищи, ну, скажем так, предприниматели среднего звена, которые, в общем-то, по большому счету, оказывают также услуги населению.
А вы, вот вы бы во власть хотели бы пойти зачем? Чтобы что?
Ну, чтобы сделать... я по поводу себя, конечно, пошутил. Хотел бы, на самом деле, что-то поменять.
А что поменять?
В том числе и дать молодым, таким, возможно, как я, дорогу без всяких бюрократических преград, несмотря на то, что у них есть эти подписи, они ходили, их собирали, там они, либо их не друзья, родственники, то есть они набрали необходимое количество подписей.
Подождите, вы по кругу говорите, вот они, допустим, вы им дали возможность, а они-то что? Вы им дали зачем возможность? Чтобы они что? Вот что? Вы говорите, что-то изменить, а что изменить? Что вас не устраивает в текущей реальности?
Я не говорю, что наш вопрос не так стоит, что меня что-то не устраивает. Я говорю, что я хотел бы поменять, в том числе то, что молодым ребятам, которые не там сынки богатеньких...
То есть вы
папочек,
хотите наладить социальные лифты?
Что-что?
Наладить социальные лифты хотите, чтобы, в общем-то, была прозрачная схема.
Да, что человек, который там, грубо говоря, закончил школу, там, закончил институт, у него нет ни мамы, ни папы богатых, он сам что-то в этой жизни добился и хочет дальше идти, но упирается в бюрократическую вот эту машину, только и все. И после этого человек, как сказать, обломали ему крылышки, он уже, понимая это, в следующий раз не хочет никуда лезть.
Все, вот, понятно. Сказать, спасибо большое за звонок. Спасибо. Спасибо. 7373948, пожалуйста.
Давай обратимся к нашему смс-порталу. Да. Очень многие пишут свои предложения. Например, 25-й считает, что Гиркин Стрелков мог бы возглавить рейтинг перспективных политиков, вообще пойти в политику. 69-й Лимонов, Дугин, Кургинян, Дугин.
Я видела два раза фамилию Каца.
Да, два раза фамилию Каца. На сайте у нас спрашивают, а слабо ли вернуть Ходора? Не знаю, а вам слабо вернуть Ходора? Возвращайте.
Хотите?
Да, Николай Стариков пишет, вернее, Дмитрий Чтец пишет, что Николай Стариков мог бы.
Роберт Шлегеля, как перспективный политик. Дворцы чиновников не хотите посчитать? Подпольных миллиардеров Корейка посчитаем. И нищета народа, с другой стороны, с пенсии 6 тысяч. И многодетные семьи с доходом 3 тысячи рублей на едока, пишет Ром. Правда пишет. Это я с сайта читаю сообщение. Говорит Москва.ру. Заходите, пишите. Практически все бизнесмены из 90-х построили свой бизнес нелегально. Смотри, приватизацию, в кавычках. Воровали Так воровали тогда и, тогда и сейчас воруют, обирая граждан, поэтому их и не любят, пишет человек, который подписался «Правда». Ляля, посмотрите фильм «Дурак», тогда и не будете задавать такие не очень умные вопросы. Дамир, члены «Сути времени» Кургиняна уже стали депутатами Тульской областной думы. Дмитрий Чтец пишет, Николай Стариков, да, вот про Ходорковского, жуликоватый москвич со связями в Совете Федерации.
Что это про нашего слушателя, видимо, который до этого рассказывал.
Давайте Анатолия Шари из Европы перевезем, дадим ему мандат, и пусть ответочки посылает на европейские язвы.
А вот у нас, ты заметила, Настя, что нас все называют, в общем-то, известных людей, да, Рыжкова, да. Там,
да,
Дугина,
мысли.
Кургиняна и прочее, прочее. А вот в целом доктора Лизу, наверное, до недавних событий, но знали, да, знали ее хорошо очень, блогосфера знала, и то блогосфера тоже начинала узнать, наверное, последние несколько лет. А в целом до этого она просто занималась хосписами, да, организовывала жизнь, облегчала жизнь людям, которые там больны, им нужен уход и так далее. И вот они, в общем-то, тогда мало
помощь
кто знал.
Помощь малым обычным гражданам.
Да, мало кто знал, и я думаю, что вряд ли бы несколько лет назад нам бы кто-то написал о докторе Лизе. Кстати, сейчас тоже никто не пишет. При том, что вот мне кажется, что в России, во всяком случае, институт таких профессиональных политиков, он, мне кажется, становится все менее актуальным. Вот мне не вызывает доверия.
А если лифты будут настроены? Вот
а какие
нам,
лифты?
Вот... Алена пишет из Подольска, пожалуйста. Невозможно попасть даже на рядовые места в администрацию города без связи. Алена, вероятно, пыталась.
А я не понимаю, почему? А вот как можно поставить перед собой цель попасть в администрацию города? Ну, вот для меня лично.
Почему? Ну, Асиль, например, у тебя есть какая-то даже пусть сверх... Ну, у меня есть сверх, допустим, ценные идеи там с раздельным сбором мусора. Ну, к примеру, да, или там... Экология, чистый воздух. Там в каждый дом фильтр для воздуха, допустим, поставить. Что-то мне Петриковская во мне что-то говорила. Ну, неважно. Я молодая, там, какая-то вот студентка, там, или там, что закончила школу, и у меня, я вся горю желанием вот заниматься и улучшать жизнь, например, людей и себя в городе.
Ты создай хотя бы сначала общественную организацию, сделай что-то и покажи, что это работает. Ну, вот почему у меня, опять же, доктор Лиза вызывает, да, уважение. Я понимаю, что хотя бы какой-то социальный сегмент у нее получится это сделать. Она уже показала, что может в рамках общественной организации. А прийти сразу в администрацию, сразу получить какие-то полномочия, сразу
почему
получить
полномочия?
Какой-то...
Почему полномочия? Вот Алена пишет про какую-то самую низшую позицию. Ты приходишь помощником там, чьим-то помощником, носишь бумажки, видишь, как там присутствуешь на заседаниях.
Да, и через полгода у тебя теряет всякий блеск в глазах, ты будешь носить дальше бумажки, зарастешь цинизмом.
А можно как с Сенсечина, можно и ордена получить
вот.
Через 10 месяцев. Но это как бы, да, вопрос. Давайте еще послушаем несколько звонков. Примем 7373948. Пишите нам через сайт говоритмосква.ру и на смс плюс 7 925 888 8948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Валерий, Москва.
Да.
Тема очень интересная. И вот в политике, когда посмотришь, вот, допустим, на старые там английские, они почему-то там до 90 лет сидят. И ни таких высказываний молодые там не делают, что дайте
политики
нам место.
Политики 90-летние, приведите... Это они сидят где-то там в палате этих лордов,
а мы их не слышим, лордов, не видим. Да, они участвуют, они не просто сидят, они имеют свое весомое слово, и только потом их дети там участвуют. А еще... Вот эти люди, которые выступали, я ни разу не услышал. Я, мне, а чтобы народ мой лучше жил. Я не слышал этого.
Пока не слышали, я согласна тоже, я тоже не слышала.
От кого? От наших слушателей?
Слушатели, как вы хотите жизнь? Ну нет, один человек сказал, что социальные лифты, почему? Это вполне для всех. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Айса и Настя, доброе утро. Это Валерия, Москва.
Доброе утро.
Можно я скажу про политика, за которого я буду голосовать в любом случае? Это Андрей Дмитриевич Крутов, депутат Государственной Думы.
А почему?
Потому что это единственный человек, который сейчас помогает людям с очень насущной проблемой. Это единственный человек, который помогает валютным заемщикам.
А-а-а,
мы знаем, что
понятно,
сейчас происходит. Да,
но вас очень
происходит.
Мало, понятно. Спасибо большое. Я думала, вы скажете Владимир Владимирович Путин.
Да,
я уже приготовилась.
А потом, ну, несправедливо. Ну, что значит? Мне показалось, что звонит помощник депутата Крутого, по ощущениям. Потому что валютная-то ипотека сейчас даже... Медведев занимается, и Шувалов занимается. В антикризисном плане появился пункт о валютных ипотечниках.
Все о вас думают почему-то. Могли бы не думать, между прочим. Совершенно. Последний звонок. Давайте завершающий такой. Человек в первый раз нам звонит. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Это звонит Анатолий, Москва.
Да.
Я по поводу выборов во власть хотел.
Давайте, говорите последнюю окончательную правду.
Вот самая окончательная правда. Власть, она притягаема тем, что человек может что-то в ней сделать. И кто попадает во власть, вот он попадает в эту мышеловку. Он начинает что-то свое, не имея связи с населением. Поэтому власть должна быть выборная, но не должно быть конкретных людей. Вот должно быть свободное место, и на него должен прийти специалист любой из народа. Вот тогда будет правильная власть. А так она быстро устаревает, и все. Уже она отстает от времени. По
молодец,
времени
Анатолий.
Нужно то-то. Они уже по старинке делают старое.
Спасибо.
Я прямо представляю формат этой политики.
Западноевропейская модель. Почему? Очень даже либеральный. У нас Анатолий позвонил. Ну все, мы сейчас тему завершаем. Переходим на пробки.
Подъем. В движении.
Друзья, я посмотрела, как называется эта перекрытая улица. И повторю вам, 4-я магистральная. По ней вообще ехать невозможно. К Полежаевской, со Звенигородки, если хотите подъехать вот по этой 4-й магистральной, то не надо. Надо ехать, проезжать мимо и ехать куда-то в другую сторону дальше, и там объезжать через народного ополчения и так далее. Пожалуйста, пробки, засады, аварии. 7373948. Наш телефон для вас сейчас по Яндексу всего лишь 4 балла. Пока сейчас в Москве 9:59 время на часах. Алло, здравствуйте.
Анастасия, Сень, доброе утро. Александр Люберецкий вам звонит. Еду на МКАДе, вернее, еду, остаюсь в пробке в районе Ленинского проспекта. Все очень плохо.
На внутренней стороне, да, от Профсоюзной?
Да, на внутренней стороне.
Но он сразу после пересечения с Ленинским, она должна как-то ликвидироваться, эта пробка. Там дальше все зеленое. Шоссе энтузиастов перед третьим кольцом практически во всю длину тоже красное, как я посмотрю. А также МКАД на внутренней стороне перед пересечением с Лермонтовским и Рязанским проспектами тоже красное. Там целый крестик такой красный получился. 10:00, новости. Вторник, 3 февраля. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Подъем» у микрофона Асиль Гериханова.
Я Анастасия Ножко.
Доброе утро всем. Хотят освободить беднейшие слои населения от налогов. Но это пока хотят. Мы даже, наверное, не будем пока на эту тему рассуждать, а то они еще перехотят, мы еще сглазим. А, конечно, надо освободить всех. Северная Корея упрощает въезд для российских туристов. Но вы все знаете, я неравнодушна, даже изучала корейский язык и все такое прочее. В общем, вы знаете, в Северную Корею раньше поехать было очень тяжело. Нужны были несколько таких специализированных турфирм. Это как сафари какой-то организовать себе. То есть, ну, прям вот целая история там.
Да, и потом блогеры, которым удавалось проникнуть долю,
да,
посвящают этому на несколько страниц.
Отчеты.
Как я проник.
Да. Из-под пальто там что-то сфотографировать, про простая жизнь и так далее. Ну вот, пожалуйста, теперь читаем знак ком. Значит, что у нас есть? КНДР принимает меры для увеличения потока российских туристов в страну. Об этом сообщил руководитель отдела пропаганды Государственного управления по туризму Ким Йон Ир. В прошлом году, цитирует чиновника ТАСС, Народную Республику посетило около 200 туристов Российской Федерации, поэтому Корейское госуправление уделяет большое внимание развитию сотрудничества с РФ, активизирует работу на российском туристическом рынке, ну и так далее, вносятся дополнения в туристические программы и так далее. Ну, в общем, пока не так свободно совсем там не походишь, вот, а нам с нашим долларом вообще теперь никакие дальние поездки, я так понимаю, в целом в Анмос, так сказать, уже противопоказаны. В целом это там для жителей Дальнего Востока, конечно, новость прежде всего. Ну и давайте смотреть на рубль.
Доллар.
С долларом. Нет, на рубль или на доллар. Доллар упал, я читаю по Интерфаксу, при открытии на 78 копеек до 67-64. Но у нас есть курсоруб, а там сейчас уже 68 ровно.
Поэтому вряд ли можно говорить, что прям упал.
Вот,
уже сейчас.
На одном компьютере на копейку изменился, а на втором компьютере не изменился курсоруб. Все-таки передача данных у нас как страдает немножко со скоростью. Ну, неважно. В общем, 68, а евро сейчас 77,09. И у нас вопрос в этой связи к нашим дорогим дяденькам умным, которые знают, почему вчера нефть выросла до 53 долларов за баррель, а рубль не укрепился.
Ну, чуть-чуть укрепился на открытии, но не так
чуть-чуть
сильно.
Чуть-чуть,
да.
Не так. Вы можете пояснить это? Ведь мы уже как будто привыкли к этой связке и ждали, что когда доллар, когда вот у нас про что-нибудь, какие-нибудь заявления, да, ну вот в этот раз про вышки в Америке, что они, значит, теряют, нерентабельно становятся, и сразу же немножечко в ответ на это, чтобы рентабельность чуть-чуть повысить, вроде бы повысилась цена, а рубль нет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Это что такое? Здравствуйте. Доброе утро.
По поводу того, что сейчас идет рассинхрон, да, как, к которому мы привыкли, рубль и нефть,
да.
Или доллар и нефть.
Да.
Я, в принципе, уже говорил, что не совсем валюта привязана к доллару. Есть влияние, но не совсем. Да. Есть у нас еще привязка к золоту и другим факторам. Нефти сейчас стало очень много, я это могу судить как специалист, вот, вы знаете, что я занимаюсь нефтепродуктами.
Да, сейчас вы у нас помечены здесь как нефтетрейдер.
Да. Сейчас очень сильное падение цены на нефтепродукты и на нефть, в том числе, идет на внутреннем, на российском рынке, потому что огромное количество нефти, и мы не можем ее сейчас вот даже экспортировать. Вот. Плюс к этому, во-первых, смерть короля Саудовской Аравии. В принципе, уже все ожидали на тот момент, что будет очень сильная корректировка, и вот она уже пошла. Плюс ко всему, у Америки начались некие проблемы с добычей сланцевого газа и сланцевой нефти и так далее. Вот, поэтому привязывать, как мы привыкли, ну, это же, понимаете, это же все было, скажем так, немножечко напущено, это было все придумано, что доллар привязан к нефти там, или рубль привязан к нефти. Он привязан, но помимо этого есть много еще других факторов, я уже говорил.
Ну, а в ближайшее время мы так и будем наблюдать вот эту слабую, вялую очень борьбу рубля за несколько копеек туда, за несколько копеек обратно. Так это и будет? Насколько длительна эта ситуация?
По поводу рубля я не специалист. Я думаю, что, наверное, будет такая какая-то корректировка то в одну сторону, то в другую. Но я могу сказать точно, что цена на нефть как повышалась, так и будет повышаться, и будет повышаться еще достаточно долго. И, в принципе, вот по нашим прогнозам, цена на нефть наверное, к концу мая достигнет все-таки 65 долларов за бочку, за баррель. Вот. Потому что огромное количество сейчас запасов просто. Все хранилища заполнены. Я говорю сейчас, допустим, про Россию. Да? Мы не можем, ее реально некуда деть. Вы просто себе представить не можете, какое количество сейчас компаний, нефтедобывающих, не знает, куда пристроить.
Это
сырье.
Плохо, да? Это плохо, хорошо.
Почему же тогда должны вырасти-то до 65 к маю?
Если ее так много. Она же зальет весь рынок, и из нее вообще ничего не будут давать.
Нет, наоборот. Смотрите, ну я немножечко не доделал мысль, скажем так.
Да.
Ее сейчас много, поэтому добычу сейчас приостановили.
И потом,
приостановили. Угу. А?
И потом, соответственно, к маю эти запасы уже будут сокращены,
а вы
да, так как
нефть
дополнительно не добывается.
Рубль.
Пока, ну, ее сейчас просто не то чтобы невыгодно добывать, ее просто негде складировать. Ее нужно выровнять. Вот это вот количество производимой и ее потребление, оно должно выровняться. Это первое. А второе, понимаете, все-таки у нас, скажем так, все компании, которые добываются, и прежде всего Саудовская Аравия, ну, привыкли они зарабатывать с одного барреля там 50 долларов, а теперь они зарабатывают 30. А некоторые прогнозируют, что будут вообще зарабатывать 20. Никто не хочет этого делать. Поэтому сейчас добыча будет резко сокращаться.
Понятно.
Да, спасибо. Да, спасибо большое. Вот нефтетрейдер нам пояснил, что, в общем, связь призрачна. Всего, что он сказал,
она
я
есть,
поняла.
Но, да, как она у нас есть, любят говорить депутаты, комплексная связь.
Да, давайте к маю, пишет Степан из Вайтрана. Мне к марту нужно 65-60, чтобы нефть строила. Алекс пишет через сайт, говорит, москва.ру. Нефть повысилась временно, согласно указанию Вашингтон-обкома США. Выдали в пятницу липовый отчет о закрытии вышек США. Вот они выдали, вот-вот-вот. Алекс считает, что это вообще все вранье сплошное.
А 87-й на СМС-портал нам сообщает, что Степан Демура когда-то говорил, это финансовый аналитик, что нефть может быть 150, но и доллар при этом тоже может быть 150 рублей.
Но вот сейчас топчется доллар вокруг 68, вот конкретно сейчас 67,97. Мы тут наблюдаем, Сайсель, а пока мы все наблюдаем за этим вальсом вокруг цифры 68 рублей за доллар, я вам зачитаю еще одну чудесную новость прошлого дня. Новгородский губернатор предложил купить машины для пассажиров электричек. Он что говорит? Там ведь помните, какая история. Все эти пригородные электрички по матушке нашей России
отменяются, потому что они
невыгодно, да, тяжело очень их содержать, и все это ужасно. Вот. А людям не на чем ездить. И, в общем, такое... И говорят сотрудники, значит, перевозчики обращаются к местным властям и говорят, ну, ваши люди, вам нужно, чтобы они куда-то передвигались, дайте нам денег, мы будем их возить. А власти, вот что говорят, семьям, которые пользуются электричками, выгоднее купить автомобиль за счет бюджета, чем платить пригородной компании, заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин, пишет РБК. Нам выгоднее купить каждой семье, которая пользуется электричками, по автомобилю «Жигули», чем отдавать железнодорожникам каждый год увеличивающееся вложение. Ну, он имеет в виду, что денег, да, все больше и больше. Он добавил, что в Новгородской области электричками пользуются очень небольшое количество людей, не более 2,5-3 тысяч человек. Да. Поэтому дешевле им оказывать льготы. Председатель комитета... Сразу мне так захотелось стать пассажиром электрички, чтобы просто на этом основании, да, получить машину. Председатель комитета правительства области по взаимодействию со СМИ Анатолий Гусев подтвердил, что губернатор действительно выступил с таким заявлением.
А, видимо, в виде доказательства нужно будет показать какую-нибудь стопку билетов или свой постоянный билет на электричку, что ты действительно постоянный пассажир. Я представляю, очереди выстроиться к кассам РЖД, чтобы купить на несколько месяцев вперед все эти билеты.
Еще бензин надо им оплачивать. Во время недавнего совещания было объявлено, ну вот чтобы вы понимали порядок цифр, да, о чем речь вот между этими властями и перевозчиками. У калининградской пригородной пассажирской компании, калининградская, там, всего-то ничего, пятачок такой, относительно небольшой, да, есть долг перед РЖД по аренде подвижного состава. Знаете, сколько? 750 миллионов рублей. К концу года эта сумма будет составлять 1 миллиард. И неизвестно, что будет с апреля с пригородными перевозками в Калининградской области.
А поэтому же, в принципе, вообще же можно отменить общественный транспорт, купить просто это на счет и пусть ездят, тоже наверняка дешевле.
Да, ну вот вам жалко губернатора? Или нет? Вот он так заявляет, да, вроде бы даже как-то непонятно, как мы можем, можем ли мы как-то помочь своим участием в качестве потребителей, да, свой голос. Вы все-таки считаете, что как-то это, видите, история проваливается просто с передвижениями по огромной территории, где 100 километров от, значит, от места жительства до дачи, это вроде бы еще не так далеко. А далеко это уже 400 километров, когда ты уже так, ты уже начинаешь щуриться и жмуриться, и думать, да, что тут действительно. Вот такие новости у нас, смотрите, ну, люди звонят, Фроги звонит. Фроги у нас автомобилист, я знаю, большой. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, барышня. У меня по этому поводу есть вот такое замечание.
Да.
Вчера же прошла информация, что футболист Артем Дзюба перешел в «Зенит». И его годовой контракт 3 миллиона евро. Это значит где-то по 250 тысяч евро в месяц.
Забрать у футболистов еще,
а еще у РЖД есть на балансе «Локомотив» спортивный. А еще они там из рогатки стреляют и подбрасывают что-нибудь вверх.
Ой, нет, там сложно с этим, Фроги. Вот понимаете, как-то вот давайте, не знаю, в очередной раз пригласить человека из РЖД, чтобы он нам позвонил и разъяснил, что это все совершенно разные вещи, что тут нельзя так прямолинейно рассуждать. Там уже как-то такой был звонок. 7373948. Объясните, почему не противоречат траты РЖД одни в одном месте,
на там, непрофильные
на непрофильные активы,
да.
Да, тому, что с перевозчиками надо как-то работать, чтобы они как-то
связь
в плюс
прервалась.
Что вы говорите? Связь прервалась. 7373948. Если кто-то из РЖД у нас есть или из компании-перевозчика, объясните, пожалуйста, это просто изначально такая вот пирамида, которая рухнула, да? Вот, наконец, все, стало понятно, что у всех долги, и покрывать их не за счет вот этих несчастных пассажиров, да, которые там свои 30, 40, 100, 200, 300 рублей даже платят, а все равно этого мало. Потому что электричка, она дороже вместе с подвижным составом, со всеми этими рельсами, шлагбаумами и всей этой системой. Что происходит? Или это воровство какое-то? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел по предыдущей теме сказать.
А это по какой? Мы уже забыли, какая предыдущая. Извините. Мы поговорим про электрички. 7373948. Алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Да.
Я ученый, инженер, специалист по транспорту. Отключать электрички – это символ идиотизма, происходящего в нашей стране. Во-первых, есть много людей, которые не способны водить машину. Например, я вожу машину уже лет 40, сейчас зрение испортило.
Спасибо большое. Но вы же поймите, надо же обладать какой-то долей критичности и сарказма. Но человек в пример привел, он не планирует
покупать. Мне, например, легче даже всем машины купить, чем оплачивать ваши электрички.
Он не планирует покупать «Жигули» всем. Нет, конечно, и права заодно всем купить. Еще
просто говорит, что все очень
бензина.
Плохо, что нет больше возможностей. А почему, кстати, не выставить в качестве тендера услуги по оказыванию, оказыванию гражданам, да, то есть чтобы граждане могли ездить на электричке, пригласить бизнесмена, сказать, кому отдать бизнес, кто хочет взяться за это?
Осель, это убыточная вещь, вот смотри, давай просто рассуждать. Нам сейчас человек позвонит и расскажет, какой-нибудь от перевозчика или от РЖД, позвоните, расскажите, как это устроено.
Но почему в Европе очень много частных компаний, которые, я понимаю, что
там
расстояния
очень
другие.
Дорого, Осель, там нет такого понятия, как такая пригородная электричка, как у нас, которая
там
идет
все
там
поезда,
на 200 километров. А там поезда очень дорого стоят. То есть эти наши люди вот так вот не наездятся по $100 там за билет, это как Сапсан, там совершенно другая категория людей.
Не $100, я много ездила в Испанию, но не $100 там для того, чтобы преодолеть, например,
расстояние.
Ну, 10-15 евро ты платишь.
Ну, хорошо, 10-15 евро. Ты наплатишься, 250, ты думаешь, наши люди будут вот эти, особенно которые там где-нибудь в Новгороде, в Тольятти, самые депрессивные, да, вот эти города, они будут платить по 1000 рублей за то, чтобы в один конец на шашлыки добраться? Я очень сомневаюсь. Вот в Англии я передвигалась на электричках, там между этими Бирмингемом, вот этими всеми городами маленькими, которые рядом с Лондоном, которые соединены даже между собой сетью каналов, как я поняла, там Ливерпуль и так далее. А наши друзья взяли минивэн в аренду, такси. А я сказала, нет, мы что, богатые люди, мы на такси не будем, мы будем на общественном транспорте. В итоге я все заказала через интернет,
дороже.
Мы потом посчитали, и оказалось, что мы заплатили примерно столько же. Мы потратили где-то там 150 фунтов, и они потратили 150 фунтов. Они просто от аэропорта поехали на такси, и туда и обратно.
Ну, смотри, 76-й пишет, РЖД хочет снимать сливки с грузоперевозок, но не хочет нести социальную ответственность. Если следовать этой логике, можно же вообще провести грандиозную реструктуризацию РЖД и всю структуру отдать бизнесу.
Есть подозрение, что все-таки, наверное, это не только потому, что кто-то там жирует, значит, за счет, или это так. Вот непонятно, хочется верить, что это просто объективная реальность.
У нас монополия, я считаю, и в этом проблема. Но не должно быть монополию одной компании на такие услуги.
Но других компаний нет, перевозчики-то есть, они же разные. Они разные,
нет,
но они
говорю...
арендуют у РЖД там всякие вот эти пути, подвижной состав. Кому-то РЖД не дает, они судятся потом. Знаешь, да, эти истории? Кому-то не дают вагоны. Вот не дают, а они потом в суд идут и говорят, у РЖД единственный, у кого есть вагон, они нам не дают. ФАС там потом разбирается, ходит. 7373948, расскажите, как дела обстоят с электричками? Правда, невыгодно очень сильно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Немножко занимаюсь финансами, не очень сильно занят РЖД. Но у меня вот такое замечание, понимаете, если оставить только грузоперевозки на той же самой инфраструктуре и бросить заниматься пассажирскими перевозками пригородными, то, по идее, должны подорожать именно грузовые перевозки, по смыслу, да? Те же самые оборудования, те же самые здания, те же самые сооружения, но с меньшим оборотом. Понимаете?
Но
вам же...
Так себе, честно говоря, понимаем. Ну, они, может быть, подорожали.
По-женски объясняю. Стоит по-женски. Магазин.
Да.
Здание. В нем один магазин.
Да.
Амортизация идет, электричество идет, еще что-то идет. Если там три магазина, то амортизация от этого меньше не становится.
Нет,
или больше.
Не становится, правда.
Но если два из них убыточны...
И что? Нет, я вам еще раз говорю, чем больше оборот, тем меньше затраты удельные.
Нет, это вы нам говорите, а нам говорят, соответственно, в РЖД, что это настолько
экономика,
убыточно, что...
Это экономика, а РЖД является не клиентоориентированной организацией. Это легко проверить. Вы берете, идете к ним с их договором и просите рассмотреть такой-то пункт. О нем говорит, идите к черту, мы ничего рассматривать не будем. Не хотите, не берите.
Да. Спасибо. Не поняла, к чему вы эту историю рассказали, но...
Полеукрупнение требуется для того, чтобы оборот увеличить.
Если говорить о том, что из трех магазинов два будут убыточными, я думаю, что легче закрыть два магазина и один оставить.
Анастасия, сравнение с Великобританией некорректно, так как цена литра бензина здесь 100 рублей по нынешнему курсу. Здесь это где?
В России.
В Великобритании?
В России. В России.
Тебе литр говорят, бензина не стоит 100 рублей.
Бензин дороже.
35 сейчас стоит литр бензина у нас. Новгородский губернатор покусился на шубохранилище Якунина. Ну, ожидаемая шутка. Вы сами, Аношка, на электричке гоняли. Что за ерунду вы несете? 4 вопросительных знака.
Я езжу на электричках.
Я езжу тоже.
Электричка от Твери до Москвы стоит 200, ну, практически 300 рублей.
Да, мало.
Поэтому на самом деле я тоже с тобой не согласна. Потому что, когда я ездила на поездах в Барселоне, это были сопоставимые деньги. Это были те же 300 рублей по тому курсу.
Так
евро.
Там убыточные железнодорожные перевозки тоже, пассажирские. Там это все за счет государства компенсируется, за счет местных властей. А у нас местные власти тоже оказываются в такой ситуации. Губернатор говорит, у меня нет денег таких, которые вы просите. Мне легче вот даже машины или самолеты, вертолеты купить каждому гражданину. Давайте последняя попытка получить звонок от сотрудника РЖД или какого-нибудь перевозчика. Объясните, это правда так убыточно и ужасно, и нужно, и просто за счет того, что люди бедные у нас во власти, тоже там в регионах, невозможно компенсировать. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но существует еще не только электричка, а автобусы. В Польше, там в других странах их используют.
И у нас существует.
Да, но сейчас наш шубодобытчик, он сейчас французами там что-то замутил ночные поезда. Вот если бы он делом занимался, как перед ним был вот министр Фадеев.
Ой, ну вот критиковать... Вот. Нет, ну понятно, спасибо, да, критиковать тоже легко, как говорится, а сделать тяжело. То есть, да, там сейчас, кстати, уменьшилась цена. Вот эти двухэтажные, если вы имеете в виду какие-то поезда, действительно, ночные, я не знаю, как там качает, вот. Но говорят, цена там ниже стала. Все-таки стараются ради нас. Скажите адрес имейл, говорит Игорь. Игорь, вот вы как отправили сейчас сообщение, вот так и отправляйте. Просто отправить сообщение. Сайт говорит Москва. Юрий, во всем мире пассажирские перевозки содержатся за счет грузовых. А у нас по реформе ВШЭ грузоперевозки отданы частникам, а именно детям Якунина, пишет Юрий. Это я с сайта читаю сообщение. Везде хорошо, где нас нет. ЖД убыточно. И у нас вообще монополия. В Европе железные дороги тоже субсидируемые, пишет Андрей, вот подтверждая мои слова, да. Только вернулся из Австрии. Там электрички состоят из 2-3 вагонов, в них есть туалет, полностью оправдывают себя. А, ну, наш восторг перед западными туалетами, он, конечно, нет, это неперегибаемое. Не, я сама не могу справиться с собой, мой восторг, плач, слезы. Каждый раз, когда я захожу просто, например, в общеобразовательную школу нашу среднюю в Москве, у меня слезы на глазах. А когда я захожу в электричке, в туалет какой-нибудь хороший, современный, западный, то... Ну, у меня сразу радость и улыбка. Девушки, добрый день. И у меня съехало сразу вниз куда-то сообщение.
Ну, окей, вам добрый день,
да,
тоже.
Ладно, добрый день. Хорошо, давайте. Ну, еще, все-таки звонок от человека, который разбирается в теме. Давайте губернатору поможем, как-то поможем советом. Что делать? Денег откуда-то раздобыть. Алло, здравствуйте.
Девушки.
Да.
Я считаю, тут дело в том, что вот раньше было при Ельце невыгодно железный дорожный транспорт. А сейчас не выгодно. Значит, надо менять транспорт. Начальника этого по железной дороге.
Вот, видите,
а как? Кто вам сказал, что при Ельцине было выгодно?
Интересно, нет, никогда выгодно, нигде никогда не выгодно. Вот вам говорят люди, в Европе не выгодно. Хотя там страны маленькие, все там маленькое, людей мало, все, 2-3 вагона, все игрушечное. И все равно не выгодно. Люди богатые, а живут плохо. В Венесуэле доллар отменили пештром, очереди за продуктами огромные. 7373948. Про электрички. Губернатор Новгородской области сказал, что ему легче автомобили каждому пассажиру на 3000 человек, ему легче по «Жигулям» купить и раздать, чем платить перевозчику то, что он просит. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Завтра состоится открытие нового шубохранилища на Рублевском шоссе.
Спасибо вам за такое ценное сообщение. Бегите все за шубами.
Да, но у людей, смотри, как интересно, мемы, да, вот такие вот, они укореняются в голове, и ни о чем больше люди думать уже не могут.
Все, Якунин, РЖД, шубохранилище.
Да, вот так легко репутацию. Даже в каком-то смысле можно посочувствовать, да, вот человек работает, там всю жизнь там ночами не спит, голова у него болит, он там устраивает этот бизнес есть. Ну, и где-то там шубохранилище. Потом оно становится главной его характеристикой в ментальности людей. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Да. Вы работаете в перевозчике?
Я занимался этой системой еще в 2000-е годы. Вот послушайте меня.
это все детский сад, убыточно, неубыточно. Есть необходимые издержки, которые в бизнесе всегда есть. Российские железные дороги – это не бизнес. В принципе, это не бизнес. Это та же государственная, советская, хотите еще, система. Mm-hmm. Если российские железные дороги действительно сделать бизнес-компанией, сократить издержки, то есть сделать действительно финансовый институт из нее, она будет приносить пользу. Сейчас
а
она не...
Как она будет приносить? За счет чего сокращение издержек?
За счет перевозок. Не то есть... только грузов, но и людей. Это абсолютно...
Ну, то есть тоже отменять пригородные электрички?
Я вам точно могу сказать, что можно будет сделать ее прибыльной компанией. Нет. Но в нынешних условиях, когда существует государственная система вплоть с самого верха, то есть это господин Якунин и до последнего стрелочника, это невозможно сделать.
Подождите, вы предлагаете тоже отменить пригородные электрички
Пригородные электрички, уважаемые девушки, это такая частность. Это не в этом вопрос. Вопрос в реконструкции серьезной компании «Российские железные дороги». Мы хотим что? Иметь государственную компанию неповоротливую, как сейчас.
Не, мы хотим просто свободно передвигаться по стране. А как там это организовано, я думаю, бабушку, которая едет к себе на дачу, мало интересует.
Правильно. Вы абсолютно правы. Так вот, для того, чтобы передвигаться свободно по стране, нужно сделать конкурентные, чтобы компании, которые перевозчики, как вот автобусы, вот есть часто у нас автобусные перевозки, например, которые людей перевозят, да? Или там...
Принято, понятно.
Отдать бизнесу. С этим я, на самом деле, абсолютно согласна. Нужна конкуренция, и бизнес должен придумать, как все-таки сделать так, чтобы перевозить людей, при этом зарабатывать и компенсировать эти убытки на каких-то других активах.
Вот, Асель, новое направление. Пожалуйста, кто хотел свой бизнес... Новое направление. Кстати, в Европах, я вот констатирую, в Англии там несколько было перевозчиков, и из Бирмингема в Лондон можно было добраться одним перевозчиком или другим. Я ничего не поняла и просто наугад одного из них выбрала. Надо было разбираться. 10:30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро всем еще раз. У микрофона Анастасия Аношко. Итак, у нас в прессе сегодня есть и про ипотеку. На уровне 13% ипотечные кредиты, возможно, останутся для потребителей. Об этом сегодня в газете «Ведомости». Государство в этом году выделяет 20 миллиардов рублей на эти цели. Кто собирался брать кредит ипотечный, может быть, то вот поинтересуйтесь в «Ведомостях» и в «Коммерсанте». Сегодня про это пишут очень много. Газета «Новое известие» рассказывает об очередном опросе, который свидетельствует о том, что новая тема для опасений наших граждан стала возможная война с кем бы то ни было. То есть вот экономический кризис – это более-менее постоянно тревожит наших людей. Мы все время ждем чего-то такого нехорошего с экономикой. А вот война с Украиной еще год назад не казалась нам столь реальной. Сейчас она окажется все более-более-более-более возможной, и это рождает тревожность. Материал Екатерины Дятловской сегодня в «Новых известиях». Российская газета про то, что в паспортах может снова появиться графа «национальность», внесли в очередной раз, объясняют это тем, что малые народности, им приходится там какие-то справки дополнительные собирать, а тут, значит, чтобы льготы получить, у них в паспорте прям будет написано очень хорошо. Они все хотят этого, поэтому вот будем голосовать. Это сразу после обзора прессы. Я свою норму знаю. Статья из российской газеты. Кому и как будут присваивать значки ГТО, какие льготы получит от них молодежь, об этом сегодня в российской газете. Прикреплен документ. Он, правда, скорее описывает процедуру вручения. То есть там виды будут три. Бронзовый, серебряный, золотой. Золотой вручается только министром спорта. Там при определенных условиях. Ну и нормативов в российской газете пока я не видела. То есть там порядок награждения есть, а хотелось бы, конечно, увидеть еще и нормативы. Потому что для всех возрастных групп есть свои нормы, так что можем сверить, так сказать, часы, пойти тренироваться и что-нибудь получить. Заведения общепита уже закрываются по всей Москве. Это МК. И это только начало, ведь кризис еще по-настоящему не начинался. Пишет московский комсомолец, приводит пример. Где-то 24 заведения, целая сеть закрылась в Санкт-Петербурге. Около полусотни ресторанов уже закрылось в Москве. Альтернативные служащие наши в военных вооруженных силах раньше могли работать в гардеробе, например, или сестрой-хозяйкой, а теперь не смогут. Зато там есть такая профессия, которой можно будет заниматься, рыбак прибрежного лова. По-моему, чудесно. Я бы пошла обязательно вот не в основные вооруженные силы, а вот альтернативные, обязательно звероводом или рыбаком прибрежного лова. Это же мечта. Минфин предлагает выдавать единовременные выплаты из мат-капитала только самым нуждающимся. Речь идет о материнском капитале. Вот этом около 400 тысяч было предложение 20 тысяч выдавать на руки в этом году семьям. Ну и вот теперь пытаются как-то это обдумать и осмыслить только самым бедным, возможно. Давайте, потому что денег мало в бюджете. Дилеры предсказывают падение авторынка на 50%. Это сайт «Автодни». Участники рынка прогнозируют падение продаж автомобилей в январе на 25%, а в феврале на все 50%. Как сообщает РБК, со ссылкой на РБК «Автодни» пишет, автомобильный рынок ждет резкое снижение в связи с повышением цен на машины. Об этом изданию рассказала директор дилерского центра Hyundai Рольф Алтуфьева Мария Малиновская. По ее словам, в первом месяце 2015 года продажи компании упали уже, ну и так далее. В общем, все чувствуют себя, похоже, не очень хорошо в этих условиях. Про Украину немного расскажем. Айдар требует отставки Порошенко, и подкрепление им так и не послали. Это заголовок в газете в «Московском комсомольце» звучит так. Айдар требует отставки Порошенко. Расформированный был батальон, вот требует, вышел, грозит выйти на Майдан, подходит к изданиям власти и, в общем, выдвигает свои требования. В Москве запахло канализацией. Вот этот запах... Тот самый воскресенье, который многие москвичи чувствовали, он из-за несанкционированного сброса нефтепродуктов в систему канализации был и чувствовался. Но кто это сделал, понять мы уже не можем, поэтому вот все. Все, кто обращался в скорую помощь, там кому у очень многих детей там были аллергические реакции, у тех, кто склонен к астме, тоже были сложности с дыханием. Но теперь вот все, проехали. Кто-то сбросил, кто непонятно. И... В колледжах и техникумах сейчас открыто 440 тысяч мест, так или иначе связанных с производством. Если вы хотите именно сейчас, в кризисное время, освоить какую-то производственную профессию, то, пожалуйста, сегодня на завтраке деловом в «Российской газете» беседовали замминистра образования и науки России Александр Климов и ректоры ведущих вузов. Можете посмотреть и как раз списки профессий тоже для себя как-то уяснить. Это «Российская газета». 10.41, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
10.41, у микрофона Айсель Гриханова.
И Анастасия Ножка, доброе утро.
Всем. Доброе утро. У нас есть вот ряд каких-то вечных тем, например, Сталин, роль Сталина в истории, а также, ну, стоит ли выносить Ленина из мавзолея. Это вечно играющее. А еще вот есть с возвращением графы национальность в паспорт. Тоже вечно играющая тема. Давайте сразу голосование заведем. Вам нужна вообще эта графа? Вы бы хотели в паспорте вот там... Пятый пункт или на шестой? Какой он там в Советском Союзе
пятый
был?
Пункт. Пятая графа,
74 по 90-й год просуществовала эта система, да, с пятым пунктом. И, в общем, такую славу даже в советское время получила. Но там все это больше было связано с еврейской темой как-то, и все шутки и так далее. А сейчас вот все это вносится и вносится. В 12-м году в последний раз предложение, но его отклонили. Все по поводу малых народностей. Все там бурятам неудобно, каким-то ненецким.
Татары очень тоже
татары хотят и так
графу.
Далее. Да. Вам нужна такая графа, вы были бы не против. Чего плохого? Ну, пришел да и написал, кстати, переоформление паспорта за свой счет будет происходить. Да, нужна. Вы не против. Было бы здорово. 134-21-35. Нет, не нужна вам такая графа, и вы считаете это лишним. 134-21-36. Вам не нравится эта идея? Пожалуйста, второй номер набирайте. Это простой московский городской номер. Набирайте с 495-м кодом и голосуйте. 134-21-36, если вам не нужна и не нравится эта идея. Но все равно люди приходят, они же не с тестами ДНК приходят, они просто говорят, что хотят. Мы же все это по переписям знаем, да, все эти эльфы там какие-то начинают появляться периодически.
Не, ну, на самом деле, когда была пятая графа, все-таки можно было выбирать между национальностью отца и национальностью матери. И сейчас тоже, если вдруг она появится...
Ну, Айсель,
ну, ты
выбираешь это умозрительно, все равно. Ну, вот кто сейчас проверит, какой национальность...
Ну, если ты вдруг, допустим, скажешь, что ты японец, вряд ли запишут тебе в пятую графу, что ты японец в паспорт.
Ты знаешь, была, я не знаю, вот мне отец рассказывал, он у меня был 36-го года рождения, какую-то историю, я так и не поняла, правда это или нет. Раньше-то вероисповедание при царе было, да, там в какой-то бумажке, которая вроде паспорта была. И люди так к этому привыкли, и так была непривычная им национальность, когда перепись пытались устроить большевики, что когда к одному еврею зашли и спросили национальность, он, когда вот имя, фамилия, год рождения сказал, а потом он не понял и сказал «иудей», вот так вот немножко в нос. Его записали как индейца. Вот, и он получил паспорт, вроде бы, где написано было «индеец». Он не стал его, значит, сразу менять, потом уехал в Америку даже.
И получил там
на этом основании, льготы, да. Ну, вот у него документ, что он индейец, пожалуйста, да. Значит, вам нужна такая графа, вы бы хотели себе национальность, широкую штанину свою положить. 79% сейчас за. Давайте я напомню номера. Кто против? 134-21-35. Вы за национальность в паспорте. И второй номер заканчивается на 36. 134-21-36. Нет, вы против. Ни к чему это. Что-то национальность, это может быть вполне личное дело каждого человека. А мы все граждане России. Достаточно, что паспорт Российской Федерации. Все.
Настя, просто вот ты говорила, что не один раз, это правда, вносилось предложение о тех или иных партий. В основном, кстати, коммунисты выступали за то, чтобы внести эту пятую графу снова в паспорт. И сейчас что нам позволяет все-таки чуть серьезнее отнестись к этой теме? Потому что на этот раз уже сенатор от «Единой России» Жанна Иванова, этот закон уже не просто там выступил с этой инициативой, но уже и внесла в Госдуму, и то есть его будут рассматривать. Так или иначе, скорее всего, этот законопроект, потому что мы знаем, что все-таки к партии власти, да, и в парламенте у них большинство относится чуть более серьезно. И если говорить все-таки, ты вспоминала, что в имперской России, да, до 1917 года не было действительно графы национальности, а было, ну, что-то указывающее на вероисповедание. Но все-таки не только поэтому не было графы национальность. Насколько я там читала исторические документы, также и потому, что Российская империя все-таки считала империи, где проживают в первую очередь жители этой империи. Как раз-таки для того, чтобы не было вот такого вот разъединения на национальности, никакой графы указывающей на это не было. Были в каких-то отчетных документах, просто общее число приблизительное и так далее, но это никак не регламентировалось именно для того, чтобы сохранить вот как-то ощущение единости империи.
Да, да. Ну вот, смотрите, голосование у нас следующим образом распределяется. Я сейчас помечу себе, запишу. Мы будем это где-то выкладывать?
Да, давай выложим в Твиттере, говорит Москва.
Да, я тут вот писала предыдущие там по Светлане Давыдовой тоже. Вот сейчас записываю. Смотрите, останавливаю наше голосование. Много людей позвонило, спасибо. 79% хотят себе такую графу. Они свою национальность хотят в паспорте указать. 79%. И сколько получается? 79? 100 минус 79? 21% не считают это необходимым. Асель, кстати, тоже не считает это необходимым, потому что это не имперская какая-то позиция. Что за местечкость? Ну, какая разница?
Не, я даже не считаю, что у меня имперская позиция, но мне кажется, что, в принципе, это как раз-таки для тех, кто считает, что вот он там татарин, русский, и хочет, чтобы это абсолютно было так, и вообще ходить с этим ярлыком.
Оно же не меняется,
ходи ради бога.
Того,
то есть получается, что да. Когда ты пытаешься получить легализацию какую-то в паспорте, настолько сомневаешься, что ты уже через два дня забудешь какой-то национальности, что тебе нужно, чтобы это было прописано. Описано. Плюс ко всему, мне в этом плане даже не имперская традиция ближе, а ближе европейская традиция и американская традиция, где просто написано nationality, это значит гражданство. Если уж ты живешь в той или иной стране, в данном случае в России, значит, ты гражданин России прежде всего. И то, какой ты национальности, может быть, тогда ну, прописывать вообще все там, твои увлечения в паспорте и все остальное, это же твое личное дело.
Пятая графа не повод для раздора в плане межэтнических разборок. Дело в воспитании. Но сейчас как-то привыкли без графы, пишет Леша Лексус. Это твиттер, я читаю. Так, про Якунина мы не будем уже. Проехали. Не нужна национальность в паспорте, пишет 48-й. Это разобщает. СМС, напомню, +7 925 88 88 94 8. Хотите, чтобы зачитали ваше сообщение? Пишите. Либо на сайт говоритмосква.ру. Перед внешней угрозой нужна национальность Российской империи, пишет Сергей из Одинцова. Так, понятно, личные вопросы мы не рассматриваем. Перед внешней угрозой нужна национальность. А, это мы уже читали, паспорт мы вообще редко кому показываем, пишет Фома. Ведущий не должен быть с таким голосом, как у Аношка. Понятно. Я с разбега все подряд читаю. Ну, хорошо, не должен быть. Так, заметьте, как ушла кавказская тема. Графа национальность уже не так актуальна. Народ объединил Крым и
внешние
угрозы России.
Не заметили по голосованию, честно говоря, потому что 79% наших слушателей, вот сейчас все еще идет голосование.
А давайте спросим, зачем это вам, люди, вам зачем? Вот давайте просто поинтересуемся. Принимаем 5 звонков. Давайте, первый. Зачем вам национальность, если вы заголосовали? Да.
Да, здравствуйте.
Вам зачем?
Я считаю, что данная инициатива, она вообще как бы устаревшая абсолютно. Потому что, насколько я знаю, должны же мы рано или поздно перейти на электронные документы.
Ну, и там будет
национальность. Можно указать все, что угодно. Принадлежность к малому народу, если хочешь,
с
религию, если хочешь, корни.
Указать
взять,
все, что угодно.
Вот. и выбрать себе любой дизайн, возможно, пластиковой карточки, чтобы как-то это вот, ну...
Нет, это хорошо. Выбрать себе любую фамилию, пол и место жительства, дизайн. И вообще ходить с паспортом, который ты придумал
это
сам.
Это важно. Интересно. Любой дизайн, это хорошо. Можно мемы всякие. Так, давайте, вы голосовали за первый номер. Расскажите, зачем вам национальность? Вам зачем? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерия, Москва. Да. Вы знаете, Богом даны народности, и ничего страшного в этой графе нет.
Ну, не паспортом же даны.
А вам нужна
Да, эта графа? Я сейчас объясню, для чего нужна. Допустим, вот для меня.
Да.
Вот когда сепаратистов из Чечни прогоняли, вот, слава богу, их прогнали, Кадыров там поддерживается, молодец, там гибли солдаты. И вот мне интересно знать, сколько русских погибло, сколько татар, сколько евреев там участвовало, сколько другой национальности людей.
Просто
если
интересно.
Же только русские, допустим, участвовали, то это надо как-то несправедливость это убирать. То есть должны участвовать все люди, живущие в Советском Союзе. А так я не могу сказать, получается, что уничтожение, допустим, тогда русских людей.
Да. Понятно. Ну, то есть я сначала думала, что это академический интерес, а потом нет. 7373948. Зачем вам нужна эта графа в паспорте? Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот кому она нужна, пусть татуировку на лбу сделают себе просто.
Вам не нужна. Я поняла, вам не нужна. Так, 7373948. Ну, давайте сейчас звонки для тех, кому нужно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, конечно, нужно. Ну, так вот мы в доме не знаем, кто сколько лет. Ну, евреи там сколько, какой процент вот будет.
А надо было уточнить. А зачем? Вы узнали, например.
И что дальше? Что?
Кому рожу первым бить надо будет, уже будет известно, как, правильно?
Кому? Да всем подряд, наверное, там в доме надо. Просто они там одним маслом мазаны.
Для чего же вам графа национальность?
Я вам, по-моему, объяснил.
Нет, не понимаю, правда. Ну, хорошо.
Про евреев, сколько там сидит? Масон вот эти, жидовские.
Ой, повеселили. Да, это хорошо. Видите, но опасно, мне кажется, прям даже на эту тему начинает разговаривать.
А можно вообще указывать прямо вот, ну, вот самостоятельно?
Принадлежность к ложе.
Принадлежность к ложе, да.
Состояние.
Группу крови можно указывать.
Это очень, кстати, полезно. Вот это было бы не лишним. А то лежишь так, бывало, с переломанными костями на дороге, и никто не знает, какую вам кровь переливать. 7373948. Алло, здравствуйте. Вот вам портрет человека.
Да. Да, я за то, чтобы была национальность.
Для чего?
А дело в чем. Вот возьмите любое растение или любое животное. У него есть название, да. Вид, подвид.
Условия, когда ему вот. Хорошо, солнышко любит, не любит,
да.
Плевать.
А потом пишется название и ареал обитания. Когда нас лишают нашей национальности, нашего национального имени. У нас тоже есть. Имя мое, имя отца, имя рода, да,
да.
И имя народа.
Да.
А дальше идет имя среда обитания. Угу. Вот так. И если, да, лишая меня моей национальности, названия моего народа, меня лишают среды обитания.
Слушайте,
И говорят, это вот, говорят, это территория для всех, всешняя. Твой дом, это всешний дом.
А распространение среды обитания, если бы мы так рассуждали в 16 веке, у нас бы Сибирь никогда не появилась, потому что она не была никогда средой обитания. Ну, долгое время не была, потом стала. Это же вредно.
Нет, была.
Как-то она была.
Нет, нет, это не вредно,
там
это
жили чукчи, неправда.
Мы должны знать, что у каждого
Сибири.
Есть свое место на этой земле.
Ну, хорошо, вы гражданин России, вам недостаточно
меня
такого места.
Это самое, от моего народа. Вы отнимаете у меня и мою землю.
Ну, а ваш народ это кто? Вот кого вы считаете своим народом? Те, кто же проживает в России, граждане России? Или у вас как-то суженное понятие? Кто для вас ваш народ?
Слушайте, а у всех граждан России тоже есть их свой национальный дом. У чеченцев чеченский национальный дом. У них есть своя территория.
Да?
Вот, да. У бурятов тоже есть свой, Бурятия, свой национальный дом. Национального дома лишают пока сейчас только русских. Говорят, Россия для всех.
А кто решает?
Ой,
такие у вас разговоры, прям даже опасно становится, что Россия, что у нас не для всех, разве?
Не, ну по логике нашей слушательницы, вот есть чеченский национальный дом, есть бурятский национальный дом, то есть я тогда не понимаю, что у этих домов должно быть общего, почему они должны называться Российской империей по логике, наши слушатели Российской Федерации.
Да, опасные разговоры, опасные мысли, опасные разговоры, опасные мысли. Давайте последний звонок по поводу графы национальности. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, девушки.
Да, пожалуйста.
Вопрос такого характера, это Михаил, Москва.
Да.
Помните, одно время, да даже не одно время, всегда раньше было, когда выступает тот же президент или еще кто-то, писалось всегда фамилия, имя, отчество. Нас недавно лишили отчества. То есть сейчас Владимир Путин или кто-то еще, без отчества это нормально. То есть наших отцов от нас уже отрезали. Вот я считаю, что это продолжение того же корня. Если нас лишили отцов, сейчас лишат национальности.
А дальше растопчет и раздавит, да, совершенно?
Совершенно правильно. Угу. Это, я не понимаю, пусть она будет, она кому мешает?
И нас не станет.
Нет, она, безусловно, наверное, никому не мешает. И то слушатели спрашивают, а почему скрывать-то? Никто наверняка не скрывает. Вот спрашивайте, и все ответят и расскажут с удовольствием про свои национальные традиции и про все остальное. Другое дело, что когда Российская Федерация, вот на мой взгляд, да, страна действительно с разными национальными республиками, если у тебя в каждом, ну, в твоем документе, куда бы ты ни поехал, будут там проверять, да, документ, там пересекаешь ты, там приезжаешь, просто полицейский спрашивает, ваш документ, там твоя национальность, приходишь устраиваться на работу, ваш документ, там твоя национальность и так далее. Ну, получается, что ты своей национальностью вот либо пытаешься получить какие-то привилегии, либо наоборот, это в какой-то момент, в зависимости от отношений людей, может стать для тебя препятствием. Зачем это? Ну, почему нельзя просто быть гражданином России? И быть при этом действительно, ну, представителем той национальности, которой ты есть, но это твое личное дело. Так же, как твое личное дело, там, какой кофе ты предпочитаешь, что ты любишь на завтрак и прочее, прочее.
Опека не собирается изымать детей у Светланы Давыдовой, заявляет Астахов. Это последние новости я читаю с ленты. Троллейбус в Краснодаре 70 метров тащил по дороге 8-летнего мальчика с зажатой дверьми рукой. Вот, это я вам просто с ленты новости зачитываю. Последний доллар у нас 67.75, то есть рубль укрепляется по-прежнему. Вот ждем. Евро, я забыла сказать, евро 76-76, красивая повторная цифра. Ну и зачитаем ваше сообщение с сайта, читаем. Евгений, конечно, такая графа очень нужна. Надо узнать, почему у нас в бизнесе, в правительстве, в культуре одна нерусь. Правда, евреи будут русскими записываться. Леш Лексус пишет, вопрос с графой похож на провокацию. Сейчас информационная и экономическая война с Западом, а развал России – мечта Запада. Сергей пишет, русский на 85% народ страны должен знать, что Госдума почти полностью состоит... Слушайте, как жива все еще еврейская
так
система.
Так вы же ведь уже знаете. Удивлена. А вы мне, судя по вашим сообщениям, вы уже все прекрасно знаете. Зачем же вам какая-то статистика?
Так, а доллар, пишет Степан. Вот, я рассказал, доллар. 67-78. Так. Сейчас 5 из 5 слушателей сказали, что национальность нужна, а вы продолжаете настаивать на своих либеральных ценностях. Вопреки ваши, Айсель, Анастасия, отношения раздражает, пишет нам кто?
Ну, мы же зачитываем при этом ваши сообщения и зачитываем итоги голосования.
Украинец. Национальность – это традиция. Арабы зимой не купаются в прорубях, а русские не едят зимой финики. Украинец. О, надо украинкой записаться. Национальность – это традиция. А, это я уже читала. Через 500 лет, когда нас будут откапывать потомки, интересное дело получится. Везде будет написано, тут жили россияне, русских большими буквами не будет, пишет Павел К.
А вот мне интересно, кстати, вопрос к Павлу К. Можете написать нам смс-сообщение, может быть, даже успеем ответ зачитать. Вот, например, блогер Максим Кононенко считает, что вообще должна быть у всех жителей России национальность русский. Вот у всех. Вот вас бы устроило, чтобы у всех жителей России была бы национальность
русский.
Давайте
проголосуем быстро, да? Предыдущий на 79-21 мы записали уже. Новое голосование. Начать, пожалуйста. Вы хотите, чтобы у всех было написано «национальность русский» у граждан России? Вот вы гражданин России, говорите по-русски, вы русский. 134-21-35. Автоматом всем присваиваем национальность по рождению. 134-21-36. Нет, это неправильно. Все равно есть всякие там разные люди, даже которые по-русски не говорят. Вот этот вот Кудырек Саскал. Я на всю жизнь запомнила это имя. Из Якутии мальчик приехал в Петербург, плохо говорит по-русски. Его там в какой-то момент и милиция арестовала, и они ему что-то там пытались предъявлять. Что-то ли он пьяный там, помнишь? Я же не помню, что-то хотели. А он не мог с ними, он даже с ними, он не понимал, что они от него хотят, требовал переводчика, а ему сказали, ты это, вообще... того самого, какого у тебя переводчика. Вот. И там целое дело было, что они его там обвиняли и так далее. Да, всех русскими надо записывать, правильно говорит Максим Кононенко, 134-21-35. 134-21-36, нет, это неправильно, пусть будут разные, много разных национальностей, кто как хочет, так и записывается. В конце концов, предъявить-то все равно никого ничего не просит, это все же со слов делается, со слов. 7373948, наш последний какой-нибудь завершающий звонок на эту тему. Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот, вы знаете, порой, кажется, глупость говорят, порой по уму. Но вы знаете, вот даже вот этот факт, то, что украинский фронт освобождали вроде бы украинцы. Понимаете,
это не здесь факт.
Вот тоже это, вроде...
Это абсолютно не факт, и это есть доказанный факт. Собственно, украинский фронт просто назывался так по месту формирования. Ну, почитайте хотя бы элементарные факты истории.
А, да, пожалуйста, 134-21-35. Родился в России, тебе записывают. Да, национальность будет только... Там будет написано русский всем сразу. И 134-21-36. Нет, это неправильно. Надо все-таки говорить о национальности. Кто как назвался человек или родители, как его там указали в свидетельстве о рождении. Пусть так он и будет записан. 134-21-36. 29 тоже на 71. Вот, 28 на 72. Да, в общем, одна треть считает, что пусть все будут русские. А 71-72%, вот меняется постоянно цифра, считают, что все-таки нет. Национальность сама, какая-то идентичность отдельная, маленькая,
важно.
Своя, это важно и хорошо. Давайте все, последнее прощание наше перед пробками, да, Айсель Гериханова.
И Анастасия Аношко.
И сейчас
всего
пробки.
Хорошего.
Подъем. Движение.
3 балла, как и вчера в это время в Москве сейчас. Пробки я вижу только одну длинную на МКАДе. Она длиной 6, почти 7 километров между шоссе энтузиастов, насколько я понимаю, и Волгоградским проспектом. И еще от Профсоюзной на внутреннем МКАДе до Ленинского проспекта. Если вы еще что-то дополнительно можете сообщить по движению, то, пожалуйста, звоните 7373-94-8, либо уже... Присылайте сообщения, следующие ведущие их зачитают. 4-я магистральная сегодня перекрыта. 11:00. Всем пока. Сейчас новости.
Подъем.